утро» на радио «Комсомольская правда».
Смотрю на часы, там 7.05. Смотрю на дату, 8.05. Смотрите, все у нас сегодня 0.5.
8.06.
Можно жениться.
Почему здесь 0.5, не знаю.
Точно. Я поняла.
Хорошо, 8.06.
Хороший анекдот. Смотрю на пятницу, 0.05.
Да. Ну что, друзья, «Комсомольская правда» начинает свою работу в утреннем эфире. 107.1 FM. Вы, конечно, знаете нашу частоту. Вы слушаете нас. Спасибо вам за это большое.
Звоночки прозвенели давно.
Юля чем-то звенит. Это какое-то это, украшение какое-то, да?
Это будильник мой.
А, это будильник, понятно.
Ошейник. Поднимаюсь. Разряд тока, разряд, еще разряд. Друзья, доброе утро. Что хорошее у нас настроение уже второй день подряд.
Ну, я еще кофе не пил, поэтому я еще просыпаюсь. Поэтому я считаю, что сейчас мы кофейку, Юль, с тобой после на перерывчике.
А пока она тебя щипать будет просто.
Колокольчиком звенеть мне на ухо.
А что сегодня? Сегодня пятница, но завтра еще суббота, рабочая суббота, длинная неделя. Уж как я не люблю, когда все из графика-то выходит. Но потерпим, потом три дня выходных, далее будет День города. Кстати, про День города попозже мы поговорим с вами. Кстати, если вы готовитесь к чемпионату по футболу, то сегодня при покупке газеты «Комсомольская правда», которую сейчас Дмитрий держит в руках, вам подарят календарь болельщика чемпионата мира по футболу. В подарок его можно повесить у себя над кроватью
очень
или над рабочим столом.
Очень красивый календарь. Единственное, что я дат не нашел матчей. То есть все мне в нем нравится, но календарь без дат – это какая-то забавная такая штука. Но вы можете точно посмотреть, кто с кем и когда играет. Естественно, на этапе групповом, потому что в плей-офф мы можем пока, и «Комсомольская правда» это вам показала, победителей только группы, занявших вторые места, обозначить. А вот остальное будете заполнять сами.
Какие ну вы-то команды? Сами, друзья, как верите вообще, что мы сможем? Наша
победим.
Сборная, наши мужчины,
мы верим, что чемпионат начнется.
Это будет точно, это 100%.
Матчу открытия быть, да, 100%.
Знаете, шутка в интернете ходит, дескать, один пишет в комментариях, да мне вообще ваш футбол по барабану, какая разница? Он такой, а вы под какой фамилией сборной России выступаете?
Сейчас,
друзья,
кстати,
в общем,
очень много вот таких.
Красивая вкладка, сейчас мы разберемся с ней. Я вообще очень плохо в футболе понимаю, уж простите меня.
Давай мы тебе объясним все, что ты хочешь узнать?
Нет, пока мне все понятно.
Чемпионат мира проходит, значит, по такой системе. Сначала по 4 команды играют в группах между собой, потом победители групп, занявшие первые и вторые места, выходят в плей-офф, и там, собственно, 8-я, 4-я, полуфинал и финал. Финалы пройдут в Москве и Санкт-Петербурге.
Мне другое непонятно. Мне непонятно, а что с нами? Что с нашей сборной?
Что с нашей сборной? С нашей сборной все плохо. То есть уже по статистике перед началом чемпионата она признана официально самой худшей командой на этом чемпионате. Попала она туда без всяких отборочных игр, потому что хозяева, ну, то есть по всем правилам FIFA, хозяева чемпионата попадают на чемпионат просто так. Поэтому не факт, что она в принципе бы там оказалась, но хорошо, оказалось, надо играть. И все такие, знаете, скромно, даже те, кто верит в нашу сборную, скромно говорят, нам будет хорошим результатом, если мы из группы выйдем в следующий круг.
Смотрите, это... мы еще даже не напомнили наши сервисы WhatsApp и Viber, но уже пишет Иван, а Бразилия страна футбольная, а Россия страна верующая, поэтому мы верим.
Мы верим, а вдруг мы что-нибудь такое приготовили? Сюрприз для всех. Раз.
Есть знаменитый вопрос, который задали Пеле. Может быть, это легенда, но, по-моему, это было даже на самом деле. Пеле спросили, когда будет сборная тогда еще СССР чемпионом мира по футболу? Пеле вежливо ответил, когда сборная Бразилии выиграет чемпионат по хоккею. Ну, вот как-то так.
Друзья, ну, в любом случае, календарь болельщиков, эта вкладка цветная находится в газете «Комсомольская правда», которая сегодня выходит в киосках и на почте. Спрашивайте, пожалуйста. Там еще много чего интересного, но обзор газеты чуть попозже. Напомню сегодня, что 8 июня есть некоторая часть праздников, которые вы сегодня можете отметить. Есть люди, которые не могут без праздников. Итак,
вчера всей страной отмечали мы, что день кувыркальщика.
Я думал прямую линию с Владимиром Владимировичем всей страной.
Утром был для нас день кувыркальщика, день незнакомого кафе, а там уже потом и прямая линия подъехала.
Нет, да, просто в последнее время перед прямой линией столько обращений. Вы знаете, почему-то модно стало записывать видео. видеообращение.
Видеообращение.
Непонятно, да. Почему не на коленях, но вот записывают люди. И прямая линия, в принципе, конечно, она ответы на злободневные вопросы дает. Я лично буду следить за ценами на бензин, потому что Владимир Владимирович, он так вежливо сказал, да-да-да, мы все, значит, сделаем. С другой стороны, на стеллах цены не уменьшатся. Поэтому
так была же вчера,
рано.
По-моему, какая-то новость. Я читал, что на 40 копеек упала цена вот вчера.
Да ты
да
что?
Да ты что, где? Куда поехать?
Андрей, где у тебя мега-фанфары? Вот у нас есть просто фанфары, а какие-нибудь такие эксклюзивные. Отлично! То есть это фанфары-фанфары. Ребят, ну вообще праздники сегодня вообще уникальны. Я лично буду отмечать день рождения пылесоса 8 июня 69 года в США. В 1869 года в Соединенных Штатах запатентован пылесос. Это важный день для всего человечества.
Сразу за днем пылесоса идет Всемирный день петербургских кошек и котов. Как-то неправильно отделили.
Лично у меня, да, вот возник.
Если у вас есть кошки, коты, не поздравляйте их, они красноярские.
Сегодня, петербургские. Да.
Сегодня
или, может быть,
также...
есть кошки и коты с пропиской питерской у кого-то, ну вдруг.
Почему? Они очень важные. Они такие прям, вот кошки вообще, в принципе, важные. А петербургские кошки, они еще говорят поребрик.
И греча, и кура. Друзья, сегодня Международный день домохозяйки и домохозяина, если такие существуют. А также Всемирный день океанов и День социального работника. Кстати,
ой,
всех социальных
океанов,
работников мы поздравляем. А если вы Александр, Георгий, Иван, Елена, Юрий, Карп,
или, Алфей, не дай бог, Алфей...
Или Макар, мы вас поздравляем.
Алфеев одним разом сейчас.
Да я надеюсь, что ни одного Алфея. Я, если честно, буду удивлен. Если вас зовут Алфей, позвоните, пожалуйста, к нам в прямой эфир. Мне очень интересно, есть ли Алфеи в Красноярске.
Еще есть памятные даты, они не дают сегодня работать вообще. Сегодня запатентована стиральная машинка, в 1824 году это произошло.
Раньше есть... пылесоса.
А сейчас еще до сих пор на дачах руками стирают, да, раньше пылесосом. Ну и ура автопрому отечественному, 109 лет назад был выпущен первый серийный автомобиль российского производства, автомобиль Руссо Балт.
Шикарная, кстати, машина, вот я, ну, естественно, только на картинках, но она очень красивая, Руссо Балт, это прям вот
Болт.
Легенда, да.
Руссо Болт.
Я даже
это
на
следующая,
картинках не
следующая
вспомню.
Машина Руссо Болт Лада.
А как она вообще выглядела?
Да, она абсолютно выглядела похоже на Форд, вот классический американский. Ну, помнишь, может быть, на картинках вот Форды первые такие деревянненько, я не знаю, как их обозвать. Ну, они красивые, правда, вот эти вот старые.
Без парового двигателя.
Уже без.
Четыре цилиндра было. Двигатель, 4 цилиндра. Друзья,
сейчас ты меня поразила, но я на листочек посмотрел, да, там это написано.
Там другие цилиндры были.
Ничего себе, Юля, знаешь, 4 цилиндра у Руссо Балта.
Я же, моя любимая машина стоит в гараже у меня. Друзья, на что нас торопит звукорежиссер и говорит, ну, харе уже, вот веселиться, давайте уже к серьезному, к гороскопу, хотя он тоже весьма несерьезный, потому что, ну, кто верит, пожалуйста, сейчас прочитаем гороскоп.
Гороскоп.
Итак, Овны, сегодня вашему, а это любовный гороскоп, напомню, любимому человеку очень захочется вас неожиданно чем-то порадовать, поэтому постарайтесь действительно ничего не ожидать, ни во что не верить. Пускай это будет хорошим сюрпризом и праздником для вас и вашей души.
Саша, давай.
Тельцы, Саша.
Про тельцов. Прекрасная половина тельцов сегодня обнаружит, что не все у них так хорошо в косметичке. Нужно срочно советоваться со своей второй половинкой, собираться в магазины и идти пополнять свои запасы.
А не прекрасная половина тельцов поймет, что с кошельком, да, случилось?
Смотри, а мужчины и тельцы, так. Вам сегодня нужно тоже заглянуть в свой строительный ящик, посмотреть, на месте ли все ключи и гайки, если чего-то вдруг не хватает. Берем свою вторую половинку и бегом.
Идем в другой магазин.
Да, искать там молотки, отвертки, все,
чего
не хватает.
Отверток много не бывает, надо еще всегда одну. Близнецы, сегодня, прежде чем сказать свое окончательное слово по какому-то вопросу, еще 20 раз взвесьте все за и против, потому что можете ошибиться.
Раки, сегодня у вас хороший день для того, чтобы подвести какой-то итог, понять, что сделано, что не сделано. И когда вы ответите на все эти насущные для себя вопросы, задайте их вашей половинке.
Львы сегодня летают в облаках, друзья. У них сегодня прекрасный день.
Мне они, кажется, не всегда в облаках
летают. Они думают, что завтра не рабочий день. Они уже вовсю отмечают.
Жестоко ошибаются.
Пятницу, да. Поэтому у львов сегодня все прекрасно. Они будут погружены в свои прелестные мысли. Им все удается. Нужно лишь маленечко уделить время своей семейке любимой. Собрать всех вместе. Может быть, прогуляться по набережной.
И... Ты все нас пытаешься на набережную.
Кстати, ты должен был на набережную сходить, Саша, вчера еще.
Девы, получается, что я сам себе прочитаю. Вас ждут великие дела. Спасибо.
Дима.
Спасибо большое. Воистину, этот день будет для вас судьбоносным, решающим и определяющим во многих сферах жизни, в том числе и любовной. Вот такой у меня сегодня день.
Весы, будьте терпимы к ошибкам и промахам вашему любимому человеку. Это неплохая возможность почувствовать себя любящей и мудрой матерью безлаберного, ужасного ребенка.
Вот так вот. Скорпионы, вам сегодня рекомендуют с вашей второй половинкой в конце рабочего дня пятницы сесть, так, обговорить все возможные ваши планы на будущее.
Ты, господи, думаю, в ресторан
куда,
сесть.
Да, куда-нибудь. Вот запланируйте. Хочу в Италии в ресторан сходить в ближайшее время. Хочу переехать, может, куда-то жить. В общем, самые смелые.
Поднимаешь глаза, а второй половинки-то уже и нет.
Ну что ты, нет. Все самые смелые планы сегодня стройте вместе, скорпионы, и потихонечку, начиная с этой пятницы, начинайте их воплощать в жизнь.
Стрельцам звезды обещают довольно благоприятный день для небольших походов, поездок или пикников в компании супруга и детей. Постарайтесь отказаться от хлопот по дому, это все успеется, день уж очень хорош для отдыха.
Вот, как раз сегодня, значит, я и поеду на
набережную, давай.
По набережной, да.
Козероги, хороший день для тех, кто считает себя молодой. Дамы 24-36 лет, если вам, то у вас солнечные лучики играют на вашем лице, и есть у вас шанс знакомства какого-то перспективного. Вот это... если вам больше 36, ну что?
Считает себя молодой, это прекрасно. Я помню, в фильме «Ищите женщину» там было, она говорит, ей 35, но выглядит она на все 36. Я спрашиваю, это что, большая разница? Я между 35 и 36 прожила 10 прекрасных лет.
Водолей.
У водолеев сегодня, что говорится, попадется несчастливый, а встречный билетик, знаете, в автобусах попадается, когда кого-то водолеи сегодня встретят, может быть, это будет человек, может быть, какая-то...
Может быть, кошка.
Зверушка.
Может быть, зверушка. Кошка из Санкт-Петербурга.
Санкт-петербургская, да, какая-то кошка. Поэтому, водолеи, уважаемые, будьте готовы сегодня встретиться с каким-то человеком из прошлого и будьте готовы к разговору. Вот так.
Ну и заканчиваем мы традиционно рыбами. Сегодня вы с легкостью напишите стихотворение, рассказ, в зависимости от того, каким будет ваше настроение. И, может быть, ваше творение стоит посвятить любимому человеку.
Вот. Или про пылесос в честь праздника.
Легко рыбы.
Нет, просто стихотворение сейчас модно писать. Даже мэр города Сергей Еремин читает и придумывает стихотворение.
Ты хочешь испортить с утра всем настроение?
Друзья, сейчас у нас что? Погода, да? Нет, реклама. Хорошо, на рекламу уйдем, а потом погода.
Утро. На радио «Комсомольская правда».
Семь часов 20 минут уже в городе Красноярске. «Комсомольская правда» с вами встречает это утро. Дмитрий Болотов, Юлия Сысоева и Александр Своевский.
Друзья, доброе утро всем.
И Андрей Калинин у нас за режиссерским пультом.
Спасибо ему, он нас ограничивает во времени. Говорит, ребят, ну что-то вы сегодня разговорились. Ну что, коль мы сегодня подтянули первую часть, предлагаю быстренько перейти к погоде и уже потом к новостям.
Погода.
Сегодня Карполов. Вот так вот.
Слушай, это любимая вообще вещь, дородные вот эти календари.
Какой день пятницы, не Карполов?
На карпа на Руси считалось, ну, то есть в этот день это называется на карпа. Хорошо ловятся карпы, как ни странно, да? Поэтому мужики дружно выходили на рыбалку.
Тоже как ни странно.
На карпа приглашали в дом печника, чтобы он осмотрел и подправил печь.
Почему?
Прекрасно, не знаю. Обращали также внимание в этот день на комаров. Если их было много, то последние дни... июня ожидались теплые, но дождливые.
Значит, что нужно сделать? Взять удочки.
Проверить судилы. Печь.
И поймать всех комаров.
И
комаров
выйти на берег и поймать хоть одного карпа в Енисее. И что еще? Посмотреть, сколько комаров.
Абсолютно невыполнимый план.
Карполов. Что сегодня? Сегодня синоптики зато пообещали нам такую же веселую, хорошую погоду, как настроение в этой студии. 24 градуса тепла, без осадков вообще. Солнечно, даже сейчас уже на солнышке хорошо. Ночная температура плюс 11 градусов, и уже вот в субботу плюс 26, как и в воскресенье. Правда, суббота будет испорчена, подмочена, скажем так, дождями, но кратковременными.
Совсем немного, я думаю.
А в воскресенье тоже будет, но уже кратковременный дождь и, ну так, соу-соу, непонятно будет или нет, 26 градусов тепла, хорошая погода, спасибо, что не 30.
Соу-соу.
Понедельник, 11 июня, плюс 27, ты мне бита добавь немножечко.
Improve your English.
Соу-соу.
Понедельник, 11 июня, это когда мы уже отдыхаем вовсю, 27 градусов тепла, небольшой дождь. Во вторник, 12 июня, в День России, также плюс 27, кратковременные осадки. Ну, температура плюс 25-плюс 27 будет сопровождать нас и всю следующую неделю.
Отличная погода. Юля, спасибо тебе. Ты у нас сейчас за синоптиков, поэтому
конечно.
Тебе, а моим так вот.
Потом меня бить будет,
тебя
да,
спросим,
если что.
Да, потом.
Друзья, ну что, с погодой все. Я предлагаю сейчас рассказать одну новость и отправиться в блок новостей.
Ну, я тогда быстро расскажу.
Давай.
Раз погода у нас такая хорошая, оставайтесь, отдыхайте у нас, потому что во время путешествий в Турцию, Таиланд, Вьетнам, Индию, Китай можно заразиться опасными инфекционными и паразитарными болезнями. Краевой Роспотребнадзор весело и непринужденно сообщил нам перед летними отпусками, что вот так. Во время путешествий в эти страны красноярцы действительно привозят различные респираторные заболевания, инфекции гриппа, парагриппа, аденовирусную инфекцию и, в общем...
Ветряная оспа, энтеровирусная инфекция, острокишечная инфекция, сальмонеллез, ротавирус, норовирус, ой-ой-ой.
Вы цитируем. Все, вы только пугаете, вы лучше скажите,
нет,
что нужно делать, когда с отпуска-то вернемся.
Пойти взять удочку на берег и не сей ловить карпа.
Цитирую, значит, специалисты Роспотребнадзора говорят, после возвращения из туристической поездки в случае повышения температуры, появления сыпи, недомогания и других каких-то симптомов необходимо обратиться в лечебное учреждение либо вызвать врача на дом, а также информировать обязательно врачей, что вы были за рубежом вот в этих странах, чтобы
сейчас
посмотреть,
все,
чем вы могли заразиться.
Все путевки рвут вот так вот на четыре части. Звонят турфирмы, говорят, не поеду никуда, останусь на родных берегах. Друзья,
сейчас, секундочку, у нас на Вайбер написали очень важная новость. Мы сказали с вами, что на 40 копеек, да, я вам рассказал, вы даже не знали,
давай,
что бензин подорожал, а нам на самом деле пишут на Вайбере, подешевел, сейчас напугал всех разом. Понизилась цена на бензин на 92-ю марку на 50 копеек.
Вот что прямая линия животворящая это делает, да?
Сразу же, представляете, как?
Дим, Саш, ну что, заправляем автомобили, айда ловить
пока
карпов.
Понизился,
да. Друзья, ну что, к новостям буквально через пару секунд.
Одной строкой.
Ну что, новости, что стало известно за вчерашний день. Стала известна дата выборов губернатора Красноярского края. Решение приняли депутаты Заксобрания. Вчера состоялась очередная сессия, пятая сессия. Решили не отступать от общих правил. И за губернатора жители края будут отдавать голоса в единый день голосования 9 сентября.
Мы когда в редакции, значит, ну, нам корреспондент пишет в рабочем чате, назначили на 9 сентября, первый ему ответ, как неожиданно. Ну, действительно, то есть у нас есть единый день голосования, он выпадает на 9 сентября. Вот была бы новость, если бы они назначили на 12. Представляешь, вот на 12 вдруг назначают, вот это было бы интересно.
Также 9 сентября пройдут выборы в Красноярский городской совет, там, я напомню, обновился состав, и этот состав будет работать аж до 23-го года.
Целых 5 лет получается.
Да, и также пройдут до выборов в Заксобрание края по железнодорожному округу. Это все. Ждем 9 сентября.
Есть новость, которая к универсиаде имеет отношение. Строительство правобережной развязки у 4-го моста столкнулось с проблемами. Есть определенная доля риска, как говорят специалисты, что подъезды к Платинум-арене, а мы знаем, что там как раз должно пройти и открытие, и, видимо, закрытие, и, скорее всего, туда, ну, возможно, должен был приехать президент на открытие универсиады, поэтому там
такое
построили
здоровенный
дом, чтобы закрыть все убожество, которое за ним. Так вот, проблемы даже с развязкой возникли. Там есть участок, и хозяин участка, он не хочет в свой земельный участок и здание уходить.
Придется президенту на вертолете, к сожалению.
Прилетать взмахом руки. На самом деле, вот сейчас разные предложения. Кто-то говорит, давайте снесем, потом будем разбираться. Ну, в общем, очень интересно.
Самый популярный, да.
Все мы помним, что часто пожары случались вот в домах, которые так или иначе мешали строительству дорог.
Ну, в общем,
развязок.
Для понимания, там стоит дом, человек, который не согласен с той суммой компенсации, которую ему назначили за этот дом, за этот участок.
8 миллионов с копейками. Я вчера смотрел, сейчас не помню точно
мне
сумму,
кажется,
на память.
Более чем достаточно.
Знаете, есть у нас знаменитая красноярская история. Дом, который вот огни, потом комсомол это называлось.
Комсомол. Помните, там домик долго время стоял.
Да. Ему уже предлагали 15 миллионов за эту хибару, вот реально развалившуюся. Он все не хотел, в итоге по суду получил что-то 6, что ли, или 7 там. Ну, проиграл реально человек, поэтому думайте.
Сумму, которую ты называешь, абсолютно достаточно, чтобы купить нормальную квартиру.
Но он хотел, понимаешь, он даже от 15 отказывался.
Можно даже, мне кажется, участок где-нибудь купить.
Кстати, на сегодня назначено очередное заседание в суде. Вот, может быть, уже к следующей среде или даже завтрашнему дню мы узнаем, как решится
завтра
дело.
Завтра рабочий день, Юля, так что завтра всем расскажем уже, что случилось.
Да, друзья, осталось буквально 30 секунд до новостей. Мы в следующей части расскажем и про проект застройки Южного берега, говорят, отклонили проект, и про то, что депутаты ЗАГС Собрания еще вчера решили ограничить цены на бензин, и про светофоры, единую систему светофоров, которая к универсиаде появится, благодаря ей можно будет регулировать движение, ну, скажем так, одной зеленой волной или одной красной волной, там уж как получится.
Еще больше светофоров.
Да, ну еще про ям поговорим, про ямбы на Тельмана прикрыли диваном. Вот такие у нас
Отлично.
Креативные люди.
Утро. На радио «Комсомольская правда».
Радио «Комсомольская правда» продолжает свою работу. 8 июня, пятница, 7:33 уже практически на часах. Я надеюсь, что вы все проснулись. Если кто только открывает глаза и сразу включает радиоприемник где-то, не знаю, на любом приборе домашнем волну можно поймать, даже на утюге, наверное.
Пылесосе.
На пылесосе, у которого сегодня день рождения, как выяснилось. Поздравьте свой пылесос и стиральную машинку. Мы в первой части программы говорили, что как раз у этих домашних приборов сегодня день рождения. Их в 19 веке придумали с интервалом там в 56 примерно лет и запатентовали, ну, в Соединенных Штатах, не у нас. Сейчас мы все вот пользуемся и пылесосом, и стиральными машинками. У меня еще есть посудомоечная, это вообще прекрасно, потому что...
Телефонный звонок у нас
Ура!
Есть.
Ура! Давайте.
Давайте слушать. Доброе утро.
Здравствуйте. Это говорит Федоровна, бывшая санитарка 20-й больницы.
Меня очень все... приятно.
Доброе утро.
Так. Я хочу поздравить через ваше радио социальных работников, которые сейчас меня ухаживают за мной. Я слепая.
Большое поздравим, конечно, поздравляем.
Большое им спасибо, они за мной ухаживают. Это я живу в Октябрьском районе Калинина.
Здоровья вам,
здоровья. Социальных работников поздравляем. Мы уже утром говорили, что сегодня день социального работника. Вот накануне все сотрудники этой сферы праздновали в Большом концертном зале. Там было награждение. Да. Ну, в общем, мы, конечно, еще раз поздравляем.
Ну, вот смотри, люди благодарные звонят. Действительно, вот деятельность социальных работников вроде мы, вот здоровые, рабочие, такие бегающие, веселые, не всегда замечаем, а для кого-то это прям вот его жизнь. Поэтому мы вместе с Федоровной, бывшей санитаркой 20-й больницы, как она представилась, поздравляем всех социальных работников с их профессиональным праздником.
Ну, давайте к новостям, которые мы проанонсировали. Что по поводу ямы на Тельмана? Видела фотографию, просто яму взяли, закрыли старым диваном. Ну, во-первых, это яму
это
закрывает.
Не выход,
а во-вторых, в общем-то, привлекает внимание.
Дырку на обоих загораживает, да, было в мультике знаменитом.
Вы знаете, у меня такой опыт есть.
Ты часто 4... это делаешь,
Нет,
да?
Нет, 4 дня назад, даже больше недели назад появилась у меня возле дома на Водопьяного на перекресточке огромная такая яма, об которую машины сначала пробивали себе колеса, там повреждали подвеску, а потом она настолько... То есть это колодец, который почему-то вот вместе вот с основанием, не только крышка, а вместе с основанием просел, ну, сантиметров на 40, на 50 вниз, и... Прямо на перекрестке. То есть все бы ничего, но когда вот дождик у нас вот дней 5 назад был, такой хороший дождик, водичкой все прикрыло это, и, господи, я окошко открыто, я слышу вот этот скрежет автомобилей, которые бьются об эту бедную яму. 005 звонили. Естественно, они в курсе всех дел.
Мы в курсе, говорят,
да,
они.
Да, благодарят меня за звонок. Желаю хорошего дня.
Если вы видите яму, у вас есть старый диван, да?
Ребят, у меня после ремонта освободились пара старых шкафчиков. Вот вполне себе пару ям можно в Краснодаре. То есть это простор для фантазии огромный. Любыми вещами, я считаю, можно декорировать эти ямы.
Если вы собираетесь выкидывать свой старый диван, не выкидывайте, подождите, позвоните нам.
У нас вообще, в принципе... Люди творческие. Вот так на Карла Маркса, если помните, скотчем склеили забор, вот так вот, ну, вот, который ограждает пешеходное.
Может, там по технологическому зону. Сценарию так скотч нужно было, то есть, да? Чтобы все схватилось.
А цветной скотч автоматически превращает забор в произведение искусства,
арт,
да,
арт-объект.
В арт-объект.
Договорились. А еще около дорожная тема. Мэрия Красноярска собирается запасаться светофорами к универсиаде. На их покупку планирует потратить 53 миллиона рублей. Да? Да? Мне ничего не кажется, ничего не кажется. Да. 53 миллиона рублей уйдет на покупку
где их
светофоров.
Ставить?
Я на
гостевых трассах. Это будут гостевые трассы.
Трасса,
да.
Список гостевых трасс, я думаю, в Комсомолке тоже вкладышам надо сделать.
Нам по этим трассам можно ездить, нет?
Вам не знаю. Гостевые трассы — это от аэропорта до деревни Универсиада и отель «Ибис», «Север», «Хилтон», «Макс», «Огненесе», а также до общежития «Перья» и спортивных объектов. Вот там будут так называемые гостевые трассы.
Юлечка, тут важная очень информация. Для этих светофоров будет разработана новая какая-то, новая схема, да, которая должна в идеале регулировать ситуацию на этих дорогах, чтобы минимизировать заторовые ситуации. Вот мне нравятся эти чиновничьи выражения. Заторовые ситуации. Увеличить пропускную способность как минимум на 10%.
Аж на 10%.
Аж на 10%.
Ну, я так понимаю, да, вот поедет какой-то кортеж или поедут спортсмены, будет дана зеленая волна вот по какой-то вот гостевой
трассе. И что? Весь остальной город встает и стоит, как на детском, вот в день детского карнавала. Детский карнавал прошел свободно, его охраняли сотрудники ГИБДД. Я люблю детей, прекрасно, но весь город стоял в пробке.
У меня вопрос, эти потом светофоры останутся или их переместят в другое место?
Я думаю, что... Ну, сейчас я не могу остановиться, потому что любые вещи, которые касаются вот градостроительных вопросов или транспортной схемы, они всегда такие веселые, практически как диван. То есть эти светофоры можно скручивать, привинчивать на другую дорогу. То есть сегодня у нас зеленая волна будет в Черемушках. Раз, все светофоры туда вывезли, вкрутили.
Я просто думаю, что на некоторых вот трассах, на некоторых дорогах этот светофор потом после универсиады будет не нужен. Ну,
вполне
за ненадобностью его можно будет перенести, я надеюсь. Ну, в общем,
53
пока...
миллиона, Юль, ты же сама удивлялась.
Я не думаю, что так дорого светофоры стоят, правда.
Пропустили мы с вами одну очень интересную, важную новость. Мэр Красноярска отклонил проект застройки Южного берега. Вернее, отправил его на доработку, если быть точным. Не все там понравилось Сергею Еремину. Давайте немножечко об этом поговорим. Проект планировки и межевания территории отклонен и направлен на доработку. Чтобы обеспечить доработку документа, поручено управлению архитектуры. Не все там гладко.
Помните, люди там очень сильно бастовали по поводу застройки. Ну, так называемая наша точная застройка, никто не любит.
После обсуждения как раз вот этого именно проекта застройки, как раз и возникла идея сумасшедшая отменить общественные слушания, потому что не понравилось, в общем, чиновникам, когда люди доносят до них свои какие-то мысли.
Как, да?
Не согласны.
Я понимаю, что люди, да, достаточно агрессивные, но их сначала нужно было довести до такого состояния бешенства, а потом уже слушать, сидеть, конечно. И когда я смотрел видео вот как раз слушаний по застройке Южного берега, я видел огромную агрессию со стороны жителей. Но при этом я понимал, что она достаточно оправдана. Люди покупали одни условия жилья, одну структуру, а сейчас им предлагают да, совсем по-другому.
Это, знаешь, жители, господи, как называется, на горе там около университета, сейчас там, где всегда орбита. Канализация течет, орбита. Спасибо, орбита, рассказывали, как купили, говорит, квартиру.
Да, вот прославилась,
прославилась, да, комплекс. Район прославился именно этим. Так вот, рассказывают, покупали квартиру, в общем-то, с видом на Енисей, а когда потом возникают какие-то там очередные здания, ну вот, и у тебя вот твои 3, там, 4, 5 миллионов, сколько за квартиру, за вид ты отдал, в общем-то, все ты слил в одном.
Знаете, я помню, когда на взлетке в свое время, я заехал на взлетку где-то в 98-м году, ну, представляете, да, что там практически не было еще застройки, вот дальше улицы Взлетной очень мало было домов, ну, вот какой-то старый был участок, и реально со взлетки было видно горы Енисея, вот, все, вот, берега, самой реки не было видно, и я помню, как это все исчезал, вид. Сначала, значит, у тебя один участок пропадает, потому что дом построен, потом второй,
третий, да.
Потом среди домов ты видишь
домов
короткую
просто.
Полосочку неба, и радуешься ей по утрам, такой, о, небо.
Маленький кусочек горизонта, да. Но, кстати, о застройке, о точной застройке, мы уже не раз в этой студии говорили, и мы, как журналисты, удивляемся тому, что в городе Красноярске до сих пор есть куча свободного места, но почему-то там, ну, мы знаем, по каким причинам не хотят строить застройщики, конечно, проще влепить вот очередную свечку между двумя-тремя домами.
Я бы даже, знаешь, сказал, не просто проще, а выгоднее. То есть коммуникации...
Все
вот
есть тоже,
да. Все есть, и понятно, что... И почему высокие дома? Понятно, что если больше квартир, больше денег заработаешь. Все очень просто.
Друзья, кстати, телефон забыли мы вам предоставить, прямую нашу линию 228-08-09. Звоните, пожалуйста, Viber, WhatsApp. Многие воспользовались уже с утра.
Да, плюс 7-391-228-08-09. WhatsApp, Viber всегда читаем, все видим, что вы пишете. Ну, нас здесь пока писали в основном про бензин, что он подешевел у нас на 50 копеек, все радуются, ликуют.
Давайте еще
проверим.
На позитиве тогда.
Может, еще одну линию строим завтра.
Хорошая новость.
Хорошая новость для горожан. В окрестностях Красноярска открылся первый пляж. Официально открылся, да, где можно позагорать и отдохнуть. Это территория озера Семирадского в Емельяновском районе. Эксперты признали его безопасным для здоровья. Сами, наверное, удивились. Вот, чего не скажешь, правда, о состоянии воды на этом пляже. С водоемами в Красноярске большая проблема многие годы. Чрезмерное количество болезнетворных бактерий и кишечных палочек. То есть уже в Таиланд и Вьетнам за инфекционными заболеваниями
ехать не надо.
Не тратьте свои деньги на инфекционные заболевания привозные. Можете спокойно на месте получить себе и кишечные палочки, и бактерии. Традиционно на трех пляжах в Красноярске всего можно отдыхать. Это Абаканская протока на острове отдыха, зона отдыха на водоеме искусственном на Татышево и Абаканская протока на участке от коммунального моста до острова Молокова. Но категорически нельзя купаться в Абаканской протоке вдоль Ярыгинской набережной и вдоль Южного берега,
так
опять же.
Плывешь так, я вдоль какой? Ярыгинской набережной, поворачиваю обратно.
Выход не успел, что? Болезнетворные бактерии затащили его обратно в воду. Вот всего на территории края в нынешнем сезоне планируется открыть 27 пляжей, в том числе в детских, да, это края, конечно, не города, в детских оздоровительных учреждениях. А больше всего пляжей будет вблизи озер, вот в Шарыповском районе, ну, традиционно туда все ездят.
Кстати, друзья, 228-08-09, как вы считаете, должен быть пляж платным, вход на пляж платным или нет?
Это... Звоночки у нас есть, доброе утро.
Спасет ли это положение на пляжах, где вот мусора так много, что не знаю, как там отдыхающие ютятся между мусорным баком и еще чем-то, да. Доброе утро.
Доброе утро. Хороший день. Ну вот про яму. Я человек пожилой, и сразу среагировать не сумел. Ну, значит, майор Мармышев при тактике ведения боя, ведения уроков, курсанта Быкова спрашивает, как проехать через болото, как пройти, если ты идешь в атаку. А он говорит, а просто, покрыть его матом.
Понятно, да. Ну, мы с ямами также боремся.
Спасибо. Диванами.
Сначала матом,
потом диваном.
Еще телефонные звонки. И я напомню, говорим мы про пляж. Дело в том, что многие жители Ксенска жаловались на пляж на Песчанке. Мол, там установили шлагбаумы, берут 100 рублей за вход. Все возмущаются, за что берут деньги.
И 20 за выход.
Да, 228-08-09. Доброе утро. Алло,
доброе утро. Ну, я
Николай
вас поздравляю с
прошедшим
летом, наконец-то.
Да, не говорите.
Значит, я надеюсь, что вы мне позвоните для уточнения 242-53-53. Значит, я очень надеюсь, что кто-то позвонит в нерабочее время, чтобы нам определиться вот в одном вопросе.
Обязательно, да.
Хорошо.
Что касается, я надеюсь. Что касается вот как бы стыдобища, я это каждый год поднимаю вопросы перед властями. Миллионный город не имеет пляжа. Вот понимаете, того сибирского лета месяц, может быть, 40 дней, и нету пляжей. Я за то, чтобы мы все же создали такой пляж. Могучая река Енисей, но в связи с тем, что ГЭС переворачивает вверх дном реку, и купаться невозможно. Хотя вода чистая, так как я родился на Дону, там вода намного мутнее. Значит, это первое. Второе, я за платные пляжи, потому что пляжи должны быть функциональны. Они должны быть комфортны. Там должно быть все то, что нужно для купающих. Ведь во всем мире это сделано, понимаете или нет? Почему мы в миллионном городе не можем сделать для жителей...
Один единственный чистый, красивый, европейский пляж.
Совершенно правильно, благоустроенный. И пусть он будет трижды платный. Значит, конечно, не драконовские там платы должны быть и не астрономические цифры. Но ведь людям негде искупаться. У многих нет машин. А есть дети, нет возможности куда-то полететь за солнцем и так далее. Но в городе можно сделать, чтобы ребятишки отдыхали и их родители отдыхали,
спасибо.
Не выезжая.
Да, спасибо
никуда.
Большое. Да, спасибо, простите, будем завершать разговор с вами. Остальным говорим, перезвоните, пожалуйста, через полторы минуты. Сейчас с полезной информацией вернемся обязательно в эту студию, говорим про платные пляжи.
Утро. На радио «Комсомольская правда».
Семь сорок восемь уже, 49-я даже, 49-я
минута
восьмого. Мы вот любим утром, да, следить прям посекундно, потому что кажется, что день так резко вползает в нашу жизнь. И Юля вернулась с чашкой кофе бодрящего, надеюсь. Короче, я один тут сижу без кофе, они...
Простите, мы что-то про тебя не
подумали. Ничего страшного, я пошутил. Ребят, давайте про стихи мэра. Ну, я не могу. Ну, просто это просто...
Это еще...
Первый раз на моей памяти глава Красноярск. Нет, может быть, там, конечно, губернаторы какие-то. Вот у нас Толоконский пел-пел.
Пел песни.
Так и хочется пошутить и допелся. Ну, в общем, Толоконский пел, а Сергей Васильевич Еремин у нас пишет стихи. Это действительно одна была из обсуждаемых новостей. Он прочитал красноярцам собственное стихотворение про город. Мне, знаете, мне всегда казалось, что... Те слова, которые выбирает человек, ну, пишет ли он какой-то прозаический отрывок, стихотворный, он очень много говорит вот о нем. «Базаиху и Качу он прижал к себе, как мачо». Я так понимаю, что это про Енисей. Но если человек говорит «мачо», значит, наверное, он себя примерно так же ощущает. Вот Сергей Васильевич у нас, значит, что еще он пишет? «Здесь такие колориты, что сознание рвет с орбиты». Это не та орбита, Юля, про которую ты вспоминала с фекалиями. Это орбита вот обычная, то есть основное значение слова. «Не случайно Красный Яр Дубинской Андрей занял». Это я цитирую.
Ну, в общем, был тоже... некий батл, я так понимаю, стихотворный.
Да, то есть Сергей Еремин, оказывается, еще их подбит, зачитывал эти стихи. То есть не случайно Красный Яр, Дубинской Андрей занял, вот что-то такое, наверное, было. Прекрасно, что человек реализует свои творческие способности, амбиции. И я надеюсь, что мы еще не раз услышим... Ну,
так и все это где было-то? Ты забыл
это
сказать.
Это было на набережной
одной волне, на одной волне вместе.
Куда ты не дошел.
Куда да, я да, не да. дошел. А если бы дошел, представляете, может быть...
Амфибрахи проходит, это конкурс чтецов проходит, кстати, традиционно не один раз в год, а несколько раз за лето. В общем-то, таким образом Сергей Юрьевин привлек внимание, во-первых, к набережной, туда теперь люди будут стекаться, стихи слушать, ну и конкурс чтецов теперь стал...
Да,
известным,
нет, к слову, вот эта площадка под мостом Артберег еще в прошлом году пользовалась огромной, мне кажется, популярностью. Ее
там
в этом году довели.
Только ребята сидит, ну, людей стоит
ее
и так далее.
Ее в этом
прям
году довели до ума, там добавили какие-то трибуны, ну, Правда.
Сейчас пришло на ум, что надо Александра Викторовича Уса попросить. Он, я точно абсолютно вам говорю, он играет на музыкальных инструментах. И вот я думаю, что он тоже может что-то исполнить.
Ты имеешь в виду, а какой-то бенд создать, какую-то группу?
Александр Викторович умеет. Я достоверно абсолютно говорю.
Слушайте, что из такого, что если чиновники вот вместе с людьми вот так на концертной площадке выступают, поют, там, читают стихи?
Ничего там такого не вижу. И мне кажется, если все, может быть, глядишь, и правда за мэром-то, и все-все подтянутся туда, кто до этого, может, стеснялся. А тут раз,
друзья,
так, пример
ну,
хороший.
Я напомню, тема нашего интерактивного опроса такова. Наступило лето, и многие пляжи становятся платными. Как вы считаете, ну, нужно ли брать деньги за вход? Сколько должны брать деньги за вход? Должны ли быть платными? Потому что, как правило, бесплатные пляжи — это, в общем-то, горы мусора. 228-08-09, телефон нашего прямого эфира.
Звонок
доброе утро.
У нас есть. Доброе утро, здравствуйте.
Вы в эфире, да, здрасте. Алло.
Здравствуйте.
Мы вас слушаем.
Мне это 60 лет, и вот 40 лет назад у меня Красноярская ГЭС отняла теплый Енисей. От одного федерального служащего я лет 10 назад слышал, что Красноярская ГЭС, хозяева, имеет доход ежедневный миллион долларов. Вот нельзя ли за их счет, за то, что в виде компенсации, обязать их и строго спрашивать, чтобы они обеспечили нам какой-то пляж.
Теплый Енисей, а я думала, теплый Енисей обеспечивали. Какой-то пляж, да.
Я думаю, можно.
Но
они будут против.
Что-то нам платить экологическую.
Понятно.
Вот я а пока так вот разговор, нам каждое лето обещают 10 пляжей, под конец там ничего не оказывается.
А какой бы вы пляж хотели? Ну, то есть вы говорите, вот, сделайте мне хороший, красивый пляж. Какой это должен быть пляж? Где он должен быть?
Я считаю, что в центре города где-то отгородить какую-то часть между островами.
Не, ну у нас много так-то пляжей, мы вам перечисляли, около десятка в городе Красноярске.
Ну, а посмотрите, летом будут они работать или нет. Они каждый год нам обещают, и каждый год они это почему-то вдруг закрываются. А в своем детстве, вот мы ездили в район это, Кузнецова, там на эти дикие, то есть, мне кажется, как я сам медик, это преувеличивает вот эту всю угрозу эпидемии и прочего, потому что мы в детстве купались во всех лужах, понимаете, и никто и не слышал, не знает, что кто-то где-то когда-то чем-то заболел, заразился.
Спасибо вот. Большое, 228-08-09. Я с вами не согласна, пляжи у нас есть, они работают каждое лето, в общем, открываются на одних и тех же местах, но какие они, качества этих пляжей, вот о чем мы спрашиваем, и стоит ли сделать вход на пляжи платный для того, чтобы, может быть, там действительно инфраструктура развивалась, или, в общем, деньги берут незаслуженно, так это просто за вход и за въезд какие-то ушлые ребята. 228-08-09.
А пока будем писать стихи про пляжи.
Тему классную радиослушатель поднял, говорит, в детстве мы купались разные. Мы в детстве зеленые ранетки ели с дерева, и животы у нас как-то не болели, и никаких инфекционных заболеваний. Как мы выжили вообще?
Вообще не понимаю, да, сегодня, к сегодняшнему дню. Я напомню, что традиционно пляжи в Красноярске — это городской пляж на Абаканской протоке, остров отдыха, зона отдыха на искусственном водоеме острова Татышев, где, кстати, очень много народу. Абаканская протока от Коммунального до острова Молокова. Ну, есть еще Абаканская протока вдоль Регинской набережной. Говорят, там нельзя ни купаться, ни загорать. Ну, и также есть еще место в районе моста Три Семерки. 228-08-09, быть не быть платным пляжем, потому что очень многие люди, когда начинается пляжный сезон, вот буквально сейчас, начнут огораживать, выставлять шлагбаумы, брать плату за то, чтобы люди туда приходили загорать. Но, с другой стороны, если люди эти обеспечивают, которые берут деньги, ту же чистоту, там, не знаю, ставят урны, какой-то есть подвоз воды, не знаю, то, в общем-то, за 100 рублей можно как бы и отдохнуть, если там чисто и красиво будет.
Ну, вот а ты как считаешь, а если мы говорим про вот этот пляж, в который пляж есть, но купаться там нельзя, действительно ли вот будут приезжать горожане, то есть вести с собой, ты везешь, да, там, вот этот,
нет, слушай,
расстелить матрасик.
Я могу и без воды обойтись.
И ты лежишь и смотришь на водичку, да? Вот так будет.
А как ты хочешь, ну, в реалиях, вот, чтобы была водичка? Это что сделать? Залить огромный большой бассейн или как?
Вот каким серьезным вопросом ты, Саша, поставила в тупик. Нет, я, Саша, знаете, в чем поддерживаю абсолютно. Но пляж ассоциируется все-таки с купанием. То есть полежал, сходил, скупался. Мне вообще, если честно, вот пляж не нужен. Ну, вот мне, Диме Болотову, да, я не лежу, не загораю, мне неинтересно. Мне нужно что-то бежать, куда-то делать. Но я понимаю, что есть люди, которые это дело любят. И, конечно,
Дим, правда, есть люди, которые не могут никуда выехать.
Да, вода доступна, это замечательно всегда.
Почитая новости от Роспотребнадзора, вообще как-то страшно ехать за границу. Там вот смотри, сколько болезнетворных микроорганизмов.
Не знаю, у меня просто в голове не укладывается. Пляж есть, а воды нет. Это как в мультике. Вам посылка пришла, только я вам ее не отдам. Документов нету, купаться нельзя.
Друзья, еще помните, мы вчера разговаривали про кафе на Театральной площади. Так вот, вот такая вот структура, ну, вы, наверное, знаете, палатка такая натянутая пластиковая.
Структура.
С пластиковыми стульями и пластиковыми, в общем-то, столами и такими же стаканами. На Театральной площади около фонтана реки Сибири действительно стоит. Журналисты съездили, посмотрели, сфотографировали наши журналисты КП. Пока еще не работает, но стоит, говорят, уже не первый год. И, как нам заявил глава Центрального района Дмитрий Дмитриев, что бороться с такими постройками на Театральной площади никто не будет, потому что они абсолютно законны. Предприниматель в свое время приобрел на аукционе место на 5 сезонов, и это вот сезон завершающий. То есть, мне кажется, это уже слышала где-то. Получается, до 30 сентября они имеют официальное разрешение, но следующий год, конечно же, их не будет. Мне кажется, я когда в прошлом году в этом же кресле сидела, рассказывала про новости и кафе, читала ту же информацию, что у них, у того или иного предпринимателя на Театральной площади были завершающие периоды. Сейчас у нас выход будет на большие новости. Далее у нас рубрика «Ваш дом». Проговорим по капитальному ремонту, и по
Баршай
работе.
Баршай к нам придет.
Да, Евгений Александрович Баршай уже здесь. Да, поговорим и про управляющую компанию. Очень много вопросов после Евгения Александровича, когда он приходит к нам сюда в редакцию. Что-то все жалуются на управляющей компании. Ну и также я напомню, уже если анонсировать взялись, то 8.35 Татьяна Кудряшова. Также
вот здесь... она точно здесь. Вот тетя Таня приехала
раньше
практически
всех
вместе со мной, да, около 7. Утро.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Спецпроект «Ваш дом».
Доброе утро всем тем, кто еще с нами, кто передвигается сейчас на работу, слушает нас, кто уже на работе слушает, а кто-то счастливчик в отпуске или выходной сегодня.
Но тоже нас слушает.
Да, тоже нас слушает. Рубрика «Ваш дом», рубрика, в общем-то, для всех полезная, потому что разобраться и с управляющими компаниями, разобраться со счетами, которые приходят к нам на квитках, и с капитальным ремонтом порой бывает тяжело, и, в общем-то, в помощь вам эта рубрика. Всем доброе утро. У нас в гостях Евгений Александрович Баршай, заместитель руководителя муниципального казенного учреждения Управление по работе ТСЖ развития местного самоуправления. Евгений Александрович, доброе утро.
Доброе утро.
Вопросы, которые вы сегодня можете Евгению Александровичу задать в прямом эфире по телефону 228-08-09. У вас есть такая возможность. Ну и, в общем-то, также Вайбер, Ватсап для вас в помощь. Плюс 7-391-228-08-09.
И сразу у нас звонок, смотри.
Да, кто-то ждал вас, Евгений Александрович. Доброе утро.
Доброе утро. Я хочу сразу задать вопрос.
Давайте.
Меня звать Владимир. Как бы есть управляющая компания, есть ТСЖ, да? В ТСЖ более-менее, так сказать, как-то для жильцов сделано все. Я имею в виду, прежде всего, график работы. Очень удобный. В ТСЖ он, так сказать, сделан, ну, с 6 до 8 или до 9, вторник, там, среда, четверг, пятница, на выбор. А управляющая компания с 9 до 6. Когда хочешь, тогда и приезжай. С работы постоянно отпрашивайся, что для этого делать. Как вот с этим вообще быть?
Спасибо большое. А давайте еще сначала, наверное, вот маленькую ремарку о отличии ТСЖ и управляющей компании.
Ну, тут принципиальное отличие следующее. Управляющая компания — это все равно предприятие, это там общество с ограниченной ответственностью, там, или акционерное общество, неважно, которое имеет под собой все равно первое, что прописано в уставе, это, значит, компания, которая работает на получение прибыли. Вот. И это именно предприятие. А что такое товарищ собственников жилья? Это организация, которая не имеет права получать прибыль. Это, грубо говоря, все деньги, которые вот собираются согласно сметы, они распределяются, расписываются,
Там, ну, тоже, на тот же ремонт.
Да, 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 на, да, на содержание, на ремонт, там четко только
определяют. Люди деньги не получают, ну,
находясь. Нет, а, там определяется зарплата председателя, там, вспомогательного персонала, значит, определяется там какие-то деньги там на покупку там канцтоваров там и всего, ну, для, для того, чтобы ТСЖ работало. Ну, вот, в принципе, вот основная разница, то, что ТСЖ, это все-таки собственники жилья собрались, выбрали себе председателя и полностью сами определяют дальнейшую работу.
Работу. Может, да, поэтому ТСЖ вот так работает по графику, которому они сами установили?
Ну, видите как, тут вопрос все-таки это работы именно с управляющей компанией. Как правило, управляющая компания там раз в неделю там, или там раз в две недели. Есть дни, которые там именно рассчитаны на то, что там есть время там до 9, допустим, они работают. И здесь, если есть такая проблема, то я считаю, что это необходимо все-таки именно с руководством управляющей компании проговорить и определиться, что, допустим, там есть какой-то день, на который...
День приема,
да, например, да, где, день, да, где работа сотрудников управляющей компании, там, изменяется график, там, 8 работают они до 8 или до 9 часов.
Я могу своим опытом поделиться. У нашей управляющей компании тоже, естественно, установлены некие графики. Вот все специалисты, которые необходимы жильцам, там, паспортист, кассир для оплаты, они в разные дни, в разное время появляются. То есть какие-то дни, допустим, с 8 до 12,
то есть
условно,
или
да,
второй половине.
Или во второй половине дня. Мне тоже не всегда удобно, поверьте. Это я не в смысле, что пытаюсь защитить управляющую компанию, но вы поймите, что каждый специалист, который сидит там на месте, это расход. То есть час его работы стоит каких-то денег. Это ваши деньги, потому что в итоге с вас возьмут за оплату всех этих людей.
Нет, само собой, да. Ну, еще раз говорю, там есть кто делает, что в субботу, допустим, до 12 рабочий день устраивает специально для людей, которые в будние дни не могут. Вот это, субботний день, пожалуйста, приходите.
Владимир, вам придется договариваться, да, с председателем, да, ТСЖ каким-то образом, потому что одному будет график этот удобный, другому этот график будет неудобный. Еще телефонный звонок. Доброе утро. Алло, здравствуйте, вы в эфире, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Да, слушаем вопрос.
Здравствуйте.
Да, слушаю. У меня вопрос такой. Значит, я житель, проживающий по адресу улица Малиновского, дом номер 2. Наш дом признан аварийным, подлежащим сносу. С физическим износом в 91%. А согласно распоряжению, значит, заместителя главы города, еще старой предыдущей администрации, снос у нас, значит, назначен на аж 2029 год. Так вот, у меня возникает вопрос. С таким физическим износом разве возможно нам проживать, опасаясь за свою жизнь, в таких домах, где по заключению организации, которая проводила обследование, указано, что дальнейшая эксплуатация невозможна, только демонтаж. Проживание невозможно, представляет угрозу жизни и здоровью жильцов в данном случае обрушения строительной
конструкции. В общем, дом признан аварийным, насколько я понимаю, да, вот сроки его переселения...
Да, поднос.
Понятно,
да,
спасибо.
Поднос.
Спасибо, а понятно, вот, понятно, да. А вот каким образом, Евгений Александрович, определяется, вот, когда будет расселяться аварийный дом?
Ну, здесь, конечно, это все в первую очередь зависит от того, какие программы по сносу ветхого жилья работают. То есть вот у нас там предыдущие годы работала, это федеральная программа по переселению из ветхого аварийного жилья. А вот у нас, я сейчас не вспомню там точное количество домов, но довольно приличное количество домов было снесено, люди переселились. Вот. И здесь вот этим вот сроком определяется это предельный срок, когда этот дом будет расселен, да, то есть в случае возникновения работы какой-то там программы, либо это федеральной, либо краевой, там, либо городской, ну, неважно, то как бы эти сроки могут и поменяться, значит, но здесь все-таки в первую очередь нужно, чтобы до момента сноса все равно управляющая компания, которая обслуживает данный дом, она должна обеспечить жизнедеятельность дома до момента его сноса. То есть, да, к таким домам нужно более такое трепетное отношение, там не надо вкладывать деньги там, в какие-то серьезные ремонтные дела, там нужно делать поддерживающие мероприятия для того, чтобы дом, ну, не было ни обрушения, ничего. Если же все-таки на самом деле существует уже такая угроза, что может что-то обрушиться, то именно управляющая компания должна тогда забить в колокола.
Я хотела спросить, как вот, извините меня, конечно, ну, по-честному, подвинуть эти сроки, вот управляющая компания может созвать еще раз комиссию?
Нет, конечно, все это возможно, да, то есть если, допустим, не то что комиссию, управляющая компания может там опять привлечь там специализированную организацию, которая, допустим, на самом деле, что видно, что ухудшение дома идет, пригласить специализированную организацию, которая сделает еще раз обследование и даст заключение о том, что все там, вот уже сейчас проживание в этом доме угрожает жизни людей, то тогда, естественно, ну, администрация будет принимать какие-то там дальнейшие действия. Но за этим в первую очередь должна следить управляющая компания, и как только она понимает, что ситуация ухудшается, она должна начать бить колокола, тогда, ну, то есть у нас, ну, были, были случае, примеры,
сколько,
когда...
там, 90, более 90% износа, и это признано официальными бумагами.
Ну, понимаете, для начала нужно все равно смотреть бумаги. Вот мы с вами можем много обсуждать, но пока мы бумаги не увидим, то есть, возможно, это 90% какого-то конструктива. Я сомневаюсь, чтобы вот весь дом был 90%, вот как-то... Я думаю, что какие-то конструктивы 90%, какие-то больше, какие-то меньше. Ну, то есть здесь нужно смотреть само состояние дома все равно.
А, в общем, в любом случае, если какие-то вы понимаете, что что-то происходит, ухудшение, скажем, состояния дома с управляющей компанией, думаю, вам нужно будет разговаривать и решать вот этот вопрос. Абсолютно. Еще телефонный звонок. Доброе утро.
Здравствуйте, меня зовут Александр. У меня такой вопрос, поясните, пожалуйста. Вот собственники, жильцы многоквартирного дома платят в региональный фонд за капитальный ремонт, да? Платят, допустим, 2-3 года, принимают решение оплачивать на специальный счет дома. Вот. И получается как? Вот на этом специальном счете сумма начинает накапливаться заново или какая-то сумма переводится из регионального фонда?
Нет, значит, после того, как вы собранием принимаете решение о том, что дом переходит на спецсчет, вы оформляете это все протоколом, передаете в фонд капитального ремонта. Значит, открываете специальный счет и начинаете там накапливать деньги, уже платить туда. В течение полугода, значит, фонд, региональный фонд капитального ремонта, значит, там проводит изменения в программе общегородской, ну, то есть производит определенные там бюрократические такие моменты, и вам деньги, которые ваш дом заплатил и саккумулировал в фонде капитального ремонта, возвращаются. Но если вы в то время, пока были в общем, на общем котле, так назовем, у вас в доме проводились какие-то ремонтные работы, то, соответственно, эта сумма будет с вас удержана. Вот и все.
То есть задним числом, да, не погасится, что называется.
Спасибо, понятно.
Нет.
Ну, что, мы посоветуем, Александр, скорее переходите на собственный спецсчет, если вы приняли такое решение. Но напомню, что это решение принимается
общим собранием.
Да. Да,
ну, здесь нужно смотреть все-таки моменты. А какое состояние дома, какой объем дома, а то можно перейти на спецсчет.
Потянет
и
не потянет, да,
и там по 10 лет собирать там на ремонт крыши, и за это время уже...
Евгений Александрович, а сумму, которую они будут на спецсчет класть, она будет меньше, больше той, которую на общий котел?
Значит, нет, у нас установлена минимальная стоимость за квадратный метр капитального ремонта. Люди могут принять решение об увеличении, уменьшения нет. То есть минимум вот у нас определен. Больше, да?
Больше,
могут,
да.
Больше, пожалуйста.
Друзья, видим ваши звонки. Мы сейчас уйдем буквально на 1,5 минуты. Пожалуйста, не переключайтесь. И первый ваш звонок, конечно же, который вот сейчас звонит, мы возьмем в следующей части.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Спецпроект «Ваш дом».
Еще раз всем доброе утро. 228-08-09. Телефон прямого эфира, прямой линии. Пожалуйста, звоните. Все те, у кого есть проблемы, касающиеся работы ТСЖ, управляющей компании, либо капитального ремонта, потому что у нас в гостях еще 10 минут будет Евгений Александрович Баршай, заместитель руководителя муниципального казенного учреждения управления по работе ТСЖ и развития местного самоуправления. Евгений Александрович, ну вот пока звонков нет, могу я свой вопрос задать. Вот в кулуарах я проговорила. Насколько важно выделение человека, скажем так, от общего собрания жильцов для проверки работы подрядчика, который осуществляет работу по капитальному ремонту. И если все-таки какие-то недочеты или огрехи были допущены, какой срок у подрядчика есть, чтобы эти огрехи, в общем-то, изменить?
Значит, ну, во-первых, начнем с первого, что важно, чтобы представитель дома участвовал в приемке дома, и не только в приемке, а вообще в процессе, чтобы он мог смотреть.
Его когда должны выбрать этого представителя?
Его еще до начала работ, когда дом определяется, все-таки проводит собрание, что да, утверждается вид работ, какой вид работ утверждается, тогда определяется собственник, который и будет от дома принимать участие и подписывать акты выполненных работ, комиссионный акт. Вот. Я, на мой взгляд, это очень важно для того, чтобы потом он мог перед своими же соседями сказать, да, я сам видел, там, я участвовал, я ходил, там, на замерах ходил, я смотрел, как этот процесс идет. Для того, чтобы потом не ходили, не говорили, что вы там что-то без нас там сделали, вот, а что сделали, мы знать не знаем. То есть вот для
кто
этого...
Он участвует в процессе.
Вот понимаете, это тоже это от человека зависит. Есть дома, где вот собственник, которого определили, он как с первого дня, как подрядчик зашел туда, и до последнего он там с ними ходит. Вот ему это интересно, вот он считает это своим таким, прямо там даже, ну, обязан, как угодно это можно назвать, и он следит прямо и говорит, все, я теперь спокоен, у меня крыша хорошая. Есть те, кто, принимать будете, позовите меня. Вот это... Опять же, мы приходим просто к человеческому фактору. Если есть желание, будешь знать весь процесс. Нету желания, но придешь только уже галочку.
Мне казалось, золотая середина в этом случае наиболее предпочтительна, потому что, с одной стороны, когда наплевательски относятся собственники, ну, они, скорее всего, могут получить какие-то огрехи в ремонте. Но когда они над душой стоят, у исполнителя тоже вот реально, если рядом стоят 5 человек, один гайки закручивает, то это непорядок.
Нет, это тоже не есть, это хорошо, но как бы здесь... Еще раз говорю, от человека зависит. А грехи-то нет. А грехов все равно не будет, потому что все равно за ремонтом следят специалисты. Если уж что-то
поэтапно,
есть,
да,
на
происходит.
Каждом этапе. И если есть какие-то так, недочеты или неправильно сделанные работы, все равно это не примется, пока это не исправится. А что касается сроков исполнения, ну, тут в зависимости от того, что это за недочет, да, у нас просто, ну, на практике уже есть такие моменты, что вскрыты были определенные огрехи, которые нельзя было уже изменить в температуру ниже нуля, и вот эта работа...
Если это конструктивно, например, касается какой-то...
Да, работа не принималась и вот переносилась на теплое время года, да, то есть и после этого подрядчик приступал...
Ну, понятно, одно дело докрасить, да, другое дело балку поменять.
Евгений Александрович, а вот в связи с... мы обсуждаем подрядчиков, у меня вопрос, потому что в прошлом году, когда дорожный ремонт делали, и как раз один из аргументов, что плохо что-то сделали, говорили, у нас потеряно квалификацию подрядчиков, у нас нет специалистов. Вот в ремонте многоквартирных домов, в капитальном ремонте, насколько специалистов хватает и квалификация подрядчиков какова?
Ну, давайте говорить откровенно, пул подрядчиков вообще, что такое фирмы, которые профессионально занимаются капитальным ремонтом именно многоквартирных домов, потому что это серьезно.
Да,
специфик.
Я подчеркнул это многоквартирное.
Да, а у нас этот пул создается вот именно сейчас. Да, есть кто попробовал свои силы и отвалились. Да, если можно выразиться. Есть кто, наоборот, набрался опыта через там тернии, там, через затопленные квартиры, к сожалению, да, но через набрался опыта и сейчас четко уже понимает организацию труда и как это все делать. То есть у нас этот пул, он создается в городе.
Набрался опыта через затопленные квартиры, как у хирурга, да, свое кладбище должно быть, чтобы стать хорошим.
Ну, слава богу, здесь не
Sorry,
так, но...
Черный юмор.
Да, черный, но... ты сегодня прямо...
Но это... все равно это через определенные неудобства к людям, но зато сейчас уже все равно есть определенный уже пул подрядчиков, которые, на которые уже можно положиться. И мы его, так скажем, расширяем.
Есть еще 2 телефонных звонка. Доброе утро. Пожалуйста, имя и ваш вопрос, если можно, покороче. Алло.
Доброе утро. Меня зовут Иван. Вопрос такой. Евгений Александрович, а где с вами можно будет, ну, не по телефону проконсультироваться по поводу
ремонта за счет средств капитального ремонта.
Ну да. Значит, у нас вообще служба технического заказчика города Красноярска располагается 60 лет октября 103 на здание. Пожалуйста, значит, приезжайте. И не по телефону, и не по радио можно будет получить консультацию или от меня, или от моих специалистов.
Пожалуйста. В рабочие дни, понятно, в рабочем порядке. А, еще телефонный звонок, доброе утро. Да, здравствуйте.
А, здравствуйте, Евгений Александрович, вопрос можно
пожалуйста,
задать?
Пожалуйста,
конечно, да.
Вторая Краснофлотская 7 вас беспокоит по приемке работ по ремонту капитальной крыши.
Так.
Когда она состоится? Потому что вчера вот опять звонил подрядчик, просит, чтобы мы подписали, а у нас как бы есть сомнение, что он выполнен качественно.
Значит, ну, если есть сомнения...
Вам уже выехали, судя по сирене, специалист Евгений Александрович.
Значит, нет, ну, тут, во-первых, все-таки у вас есть куратор. Я прошу прощения, конечно, не могу все там досконально дома помнить. У меня сейчас там 170 в работе домов, там по 300 проекты делаем, поэтому как бы каждый адрес я сейчас вот говорю...
А вы схему расскажите, как надо поступить.
Вам, у вас есть куратор, назначенный приказом, который от нашего компании курирует данный весь процесс. Все свои, так скажем,
сомнения,
да, вы скажите ему, он либо вам ответит на вопрос, либо развеет сомнения, либо там скажет, что да, на самом деле есть такие-такие недочеты, и их устранят. То есть в любом случае дом не примется, пока вы как собственники и кураторы, которые следят за работой подрядных организаций, не снимут все вопросы и не будут все это
делать. Я надеюсь, что кураторы все-таки на стороне жильцов, а не
естественно,
подрядчиков.
Естественно, нет. Куратор на стороне и жильцов, и нас как заказчика, потому что мы это заинтересованы, чтобы когда мы подписали акт выполненных работ, нас никто не обвинил, что мы там что-то не просмотрели и что-то было сделано некачественно.
Подрядчика мы все понимаем, да, ему
да, конечно, быстрее
скорее
бы.
Быстрее получить деньги и пойти на другой объект.
Актировать, как это называется.
Ну, в общем, если что-то, да, если сомнение, что не устраивает, конечно же, разговаривайте.
Да, или приезжайте ко мне, обсудим, если что.
Еще раз адрес скажите, просто.
60 лет октября, 103.
И да, да, все, да, все вопросы решили.
Все, спасибо большое. Да, просто проблема дозвониться до вас есть небольшая, потому что вот два дня уже пытаюсь, вчера с обеда никак не могла.
К сожалению, у нас там тоже вот при переезде в новое здание бывают определенные сбои. Система телефонная тоже на интернет завязана. Вот, и там были определенные моменты. Я думаю, что, ну, по крайней мере, вчера к концу дня она была решена. Я думаю, сегодня спокойно вы сможете дозвониться. Вот, звоните, если есть какие-то нюансы, что-то у вас, если смущает, обязательно говорите, что, ну, все равно все мы люди, может быть, что-то мы не увидели, вас это смущает.
А я хотел слушательницу спросить, а вы куратора своего знаете?
Я тоже хотел этого спросить, да.
Да, конечно, я знаю.
Вот, это правильно. Понимаете,
я просто дозвониться не могу.
Понятно, все время по звонкам, вот, с проблемами всегда пытаюсь узнать, а люди сами понимают, кому идти, кого спрашивать и что делать.
То есть структурно, они понимают, куда кому обращаться.
Евгений Александрович, безусловно, подключится, пообещал, но куратор, вот он на месте где-то должен появляться, я так понимаю.
А как, кстати, а да, найти его, ну, то есть людям? Идет капитальный ремонт.
Значит, ну, во-первых, в любом случае, когда идет капитальный ремонт, вот смотрите внимательно, либо на подъезде, либо на первом этаже подъезда, да, либо на подъездной двери висит объявление, где расписано все координаты фонда капитального ремонта. Фонда капитального. Все координаты нас как технического заказчика. Все координаты, причем именно с фамилией куратора,
кто,
и с телефоном,
что это,
телефон? Да. И все координаты подрядной организации. То есть вот эта вся информация, она обязательна. Если ее вдруг, не дай бог, нету, подрядчику выписывают штрафные санкции. То есть это серьезно очень. И как бы даже если ее сорвали, там кто-то бывает, то ее выклеивают новую. То есть и мы за этим следим.
То есть, если что,
эта информация, она должна быть на доме обязательно. Да, то есть это как бы это первое, с чего подрядчик, когда заходит работать на дом, первое, что он делает, это он расклеивает информацию, что вот на вашем доме проводится капитальный ремонт. Значит,
все пароли явки.
Да, все, за это следит. Фонд капитального ремонта, телефоны ответственные, технический заказчик, телефоны ответственные, подрядчик, телефоны ответственные. То есть это все расписывается обязательно. И за этим мы следим, чтобы это было всегда.
Спасибо большое, Евгений Александрович Баршаев был сегодня у нас в студии, заместитель руководителя муниципального казенного учреждения управления по работе ТСЖ и развития местного самоуправления. Все следующие вопросы откладываем и копим уже на пятницу. У меня тоже будет вопрос по ремонту. Он уже начался на проспекте Мира, я имею в виду фасадного ремонта. Ну, уж не успели, так все расспросим у Евгения Александровича уже в следующую пятницу. Сейчас у нас выход на новости. Далее не переключайтесь. Напомню, Татьяна Кудряшова уже здесь, в этих стенах. И 8.35. Все вопросы уже по даче вы сможете задать.
Спецпроект «Ваш дом». Радио «Комсомольская правда» представляет садово-огородный проект «На дачу с тетей Таней» на 107.1 FM.
Одна из самых популярных рубрик на радио «Комсомольская правда» Красноярска на 107.1 FM это как раз «На дачу с тетей Таней». И вот тетю Таню сейчас мы ждем в студии. Она приехала буквально 6:30 вместе со мной на эфир. И вот пока
Таня,
идет до студии, всем раздает советы.
Она только заходит, а у меня это не растет, а у меня вот здесь не взошло. Ее просто не отпускают наши сотрудники на эфир. Татьяна Кудряшова здесь в нашей студии. Тетя Таня, доброе утро.
Доброе утро.
Разобрались, да, со всеми,
да.
С нашими сотрудниками.
Всем у всех все растет.
И не с нашими тоже.
Да, друзья, 228-08-09, телефон прямой открыт для ваших вопросов с рубрикой «Ваш дом» по капитальному ремонту и по управляющей компании мы закончили. Ну, как закончили, перенесем все на следующую пятницу.
Неделю, да.
Теперь все вопросы, касаемые дачи и дачных участков. Я думаю, что вопросов всегда много. Почему? Потому что тетя Таня всегда злится, говорит, я вам говорю, вы меня не слышите, да?
Да, вы меня не слышите, и все. Вот сейчас буду говорить о том, что идет высадка массовая томатов и огурцов. Милые,
ура, наконец-то.
Милые мои, наконец-то, да. До 14 июня постарайтесь, ну, 15-го вам последний срок, 10-го, 11-го и 15-го посадочные дни. Хорошие, пожалуйста, вытолкайте уже все. Значит, что касается огурцов. Пожалуйста, в лунку, в которой 40 сантиметров диаметром и 40 глубиной, это будет корневая система одного огурца, положите десяток семечек, такие, знаете, половая, это верхняя часть, как это называется-то, колоса, любых зерновых растений, которые заражаются специальным грибком, грибом, я бы сказала правильно, триходерма. Триходермин, так называемый. Так вот, 10 таких семечек зараженных нужно, в коробочках он продается, нужно положить в лунку с огурцом, чтобы уберечь растения от корневых гнилей. Вот тот гриб, который будет там расти, он антипаразитарный. Он противостоит грибам, которые будут губить растения. Это обязательно. И никакого навоза.
Грибонополист такой.
Гриб грибу не товарищ.
Нет, не товарищ. Ну, например, да, фузариум гриб, а ему противостоит тоже гриб, который находится в составе глиокладина.
Все такие как у людей, специально, Таня, все да, как
специально
у людей.
Развивается гриб, причем его основание входит в стебель томата. Это называется микориза. Угу. И он будет поить, кормить томат, если хозяйка забудет. Вот такая прелесть. Дело не в этом. Дело в том, что, значит, при посадке огурцов, запомните, никакого навоза под корни огурцу. Вы потом будете поднывать и клясть себя последними словами, что
почему,
зачем я
почему?
Это сделала.
Я потому неделю что... назад садил, и молодец. Бабушка заставила меня, заставила каждую лунку. Мы ложили и золу, и навоз, и потом только присыпали, там мешали, и потом только садили огурцы.
Ну да, и золу, и навоз, все.
Понятно, только если бы за 3-4 недели до посадки вы это сделали, все смешали, там какая-то реакция бы раскисления прошла, хотя бы. Навоз вообще нельзя пользоваться навозом в чистом виде, только перегноем 1, 2, 3 года, смотря под что и смотря сколько. Поэтому для огурца это третья часть лунки перегной, и он должен быть хотя бы 2-3-летний, потому что слишком кислый огурец тоже не любит, он слабо кислую почву предпочитает. Поливки настоянными корочками черного хлеба для него просто благо. Значит, то есть положили, да, триходермин, все, посадили огурец и оставьте его в покое, пока мы придем к тому, что делать нужно дальше, когда появятся листья. Теперь помидоры. Вы что с таким упрямством? Вот знаете, ну я не знаю, вот хочется сказать правду.
Давайте.
Ну не могу.
Люблю правду.
Да? А опять бабушка позвонит, как в ваш эфир, и скажет, что вы там ржете?
А у тети Тани просто русские слова закончились.
Закончились. Зачем вы в лунку с помидорами пытаетесь затолкать перегной, навоз, там, да, все подряд, что только под руку попалось? Вот, да. Кто-то смеется.
А вот что-то будет полезно.
Нет,
вот
мои дорогие, если вы рано весной перекопали в теплице с внесением той же доломитовой муки, немного там, можете перегной себе позволить, но немного, ведь перегной это азот, и вы заставите помидоры образовывать листья. Вам помидоры нужны или ботва? Вам что?
Шашечки или ехать?
Да, или ехать. Вам русский язык или пиво? Нет, нет. Вот нет и все. Под перекопку лучше бы с осени вы это сделали, все внесли, что вы считаете нужным. Я не против, но только все должно быть разумно. Залили водой свои теплицы осенью, да, и до весны там все раскислилось, там все приготовилось. Томат на колхозном поле растет неприсмотренный никем. Какие там помидоры и сколько их, черт побери. Вот слов
я
у меня нет.
Я тоже хотела спросить. Да.
А вы, ой, у меня такие помидоры. Заходишь в теплицу, ну, листья гигантские. А помидоры где? Ну, так вот, знаете, вот, знаю. Как желуди, их даже не видно среди листвы. Пусть их будет немного, но пусть они будут. Не надо листву выращивать. И перестаньте поливать этим азотом бесконечным. Вы и мочевиной балуетесь, зеленым настоем балуетесь, коровяком балуетесь. Значит, коктейлем дачным, слава богу, хоть научились, да, что-то делать такое, что полезно для тома, для вообще всех растений. В составе коктейля там же находится и крапива. Или зеленая трава, и дрожжи, и молочная сыворотка, и зола, и еще и навозиком туда же определить.
Слушайте, а марганцовка как? И мы вот сидели,
я
мне бабуля...
Я валяюсь.
Нет, ну, я Саша, не... Мое что дело рискуешь. Делать, что мне говорят.
Вот, а вот Саша прав, потому что марганцовка, она один раз необходима томатам. Совершенно это микроэлемент, которого в почве практически не существует. Ну, то есть это не залежи марганца, да? Вот ферросплавный завод нам хотели воткнуть.
Там томаты были бы, да. Ого-го.
Поэтому, разведя ее до слаборозового раствора, поливку при посадке сделайте вот таким слабо-слаборозовым раствором марганцовки. И этого будет достаточно, чтобы, во-первых, не заболела корневая система, во-вторых, вот как раз столько марганца, сколько растению и понадобится. Спасибо, вопрос
прекрасно.
Был очень хороший.
Таня, да. Вот игнорируем звонки, давайте брать хотя бы по одному. Да, доброе утро. Здравствуйте, ваш вопрос.
Здравствуйте, это Александр звонит, ваш постоянный слушатель.
Да, Саша.
Слушайте, ну вот правда, вот тетя Таня, ну просто уважуха и респект, вот честно говорю. Это Александр, который чуть не посадил картошку 1 мая, когда пошел снег, я потом перезванивал, говорю, тетя Таня, ну как же так?
Спасли урожай.
И она мне говорит, помните, да?
Да, помню.
Да, тетя Таня, вот правда, респект и уважуха, просто поднимайте настроение. Дай бог, чтобы вас всегда... Свели помидоры и огурцы с картошкой. Спасибо
Саш,
вам.
Саш, что с картошкой-то у вас? Расскажите,
и вам
пожалуйста.
Хорошего урожая.
А картошку я посадил перед Троицей. Ну, вот вчера вышел, ну, еще ботва не вышла. Ну, как вы говорили, бегал с ящиком за солнцем, чтобы она у меня прогрелась.
Ну, хорошо.
Как вы сказали, не были ростки паутинками, а чтобы были твердые ростки.
Толстые, как пальчики, да.
На
здоровье, всего вам доброго.
Вот учитесь на примере Александра. Смотрите, он послушался тетю Таню, у него все...
Я надеюсь, что у него все будет в порядке. Вообще очень хорошая, очень плохая весна в этом году, очень плохая. Она непредсказуемая. То холодно, то тепло, то опять холодно, заморозки. И растения очень сильно задумались. А расти ли вообще? Оно нам надо? Вот тот, кто, конечно, посадил лук в тепло, у него падает перо теперь. Тот, кто посадил картошку не вовремя, не обработав ее, у них тоже проблема, да? Либо не выходит, либо не выходит вообще, как
говорят. С одной стороны, людей можно было понять, боялись, что не успеют, а с другой стороны, вот
Юля,
какое урожай они соберут
Юлечка,
теперь?
Димочка, я вот вы свидетели, да? Саша вот с нами, я с ним первый раз в эфире.
Я готов.
Но тем не менее, я каждую неделю в эфире, даже два раза и на московском радио, и я все время говорю, что делать. Вы задавайте вопросы, какие проблемы?
А вот
горячая линия
292-60-41,
пожалуйста, я отвечаю на все. Если не беру трубку, это не значит, что я не отвечу, я перезвоню обязательно.
Еще телефонный звонок, доброе утро.
Ага.
Да,
ага,
слушаем.
Здравствуйте. Угу. Тетя Таня, скажите, пожалуйста, вот чеснок зимний, значит, мне здесь сказали, что вот ботву потом надо, когда ее завязывать, или это я попробовала, думала, эффекта никакого, что я завязывала ботву, которую завязывала, не завязывала. Что
ну вот видите, как хорошо, что методом проб и ошибок вы пришли к тому, что это все глупость невероятная, завязывать. Да. У каждого растения есть свой срок созревания, да, и поэтому завязывать ничего не надо. Вы просто должны понимать, что если у чеснока или у лука, неважно у какого растения, хоть у капусты, 8-9 листьев, значит, растение готовится либо к цветению, либо к плодоношению. И вы должны понимать, что в это время никаких азотных удобрений быть не может, лишних поливок быть не может. Солнце, междурядья пролитые редко, если засуха, но идет вызревание растения, луковицы в данном случае, и вы должны ее так вызреть, чтобы потом всю зиму, а то и две, она хранилась у вас. Вот и все, вы правильно сделали, молодец. Ничего ничего не надо завязывать, глупости. Стрелки выламывайте, если таковые
как,
есть.
Представьте, в природе чеснок, и кто-то будет его завязывать.
И рыхлить все равно надо, да? Рыхлить надо?
Ну, конечно, чтобы дышало, да? Чтобы кислород корням. Ну, не так, чтобы по-зверски, да, Африке рыхлить.
Нет, между рядами,
да. Да-да-да, только между рядами, совершенно верно. И отгребать почву тоже надо.
И вот они все выдумывают, правда, вот вы такой пример привели, вот порой растет себе растение, да, вот где-то бесхозное, хорошо растет, и все у него нормально.
А дело в том, что растения, семечки падают везде, только в этом месте для него подошла и почва, и освещение, и достаточное количество влаги, потому оно и растет. А мы же искусственно пихаем там, где растение не может быть вообще, его вообще не должно быть на этом участке, а мы нет. Чего у меня не растет чабрец? А не будет он у вас расти, потому что вы ему приготовили чернозем, мы с навозиком. Ой, прости, Санечка.
Это не он, это бабушка.
А где растет чабрец? На горе. Какая почва должна быть? Так же, как у лаванды, щебенистая. Тогда только его корни будут расти и сохраняться. А в перегное он остановится в росте с двумя-тремя листиками.
Какая проблема открыть интернет и почитать, где растет то или
иное растение? Ой, Википедию, Яндекс, Рамблер, открывайте, что
надо
хотите.
Надо тете Тане приложение сделать на всех смартфонах, чтобы вот на грядке возник вопрос, нажал и такая: тетя Таня, что ты делаешь, идиот? Не надо сюда вообще пихать вот этот вот чабрец.
Да вот совершенно правильно. Было бы классно, я прям мечтаю о таком канале.
Мне кажется, тут уже разработка уже есть. Доброе утро. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте, слушаем вас. Вопрос. Вопрос.
У меня такой вопрос. Вот у нас уже, наверное, года 3 подряд вишня. Вот точка какая-то на ягодке образуется, и почти вся уже вот такая
высыхает,
вот
да?
Вишня.
Угу. Высыхает, да. Она одним бочком. Правильно?
Она не высыхает. Да, вроде как высыхает, и что-то там... подгнивает,
ну,
что-то
понятно.
Непонятное.
А вы 3 года смотрите на это безобразие и все думаете, а что же с ней делать?
Что
да?
За точка?
Я вот
узнала. Нет, вы совершенно не правы. А сейчас вишня цветет?
Ну, уже отцветает.
Отцветает. Так, значит, берем, для начала берем хом, хлор, окись меди. 3 большие буквы на пачке. Разводим, как написано в рекомендации, опрыскиваем дерево очень тщательно, желательно вечером и без особого ветра, чтобы там уже не высыхало мгновенно все. Значит, опрыскиваем. И в конце графы, смотрите, значит, вертикальная графа, где написано кратность и срок ожидания. Кратность обработок обязательно соблюдать. Написано через 7 дней, повторите через 7 дней. Написано двухкратная, значит, 2 достаточно обработок. Потом, значит, вы возьмите препарат антипаразитарный Аллерин Б или Гамаир. Обработайте еще этим препаратом. Ну, вообще, между ними дней должно быть 10. Первая, вторая, третья обработка. Оставьте вишню в покое. Пусть она себе плодоносит. Ничего страшного не случится, ничего там гадкого не будет. Через 60 суток полностью распадется все вещества. А вот когда вы снимете урожай, начинайте снова обработку. И почву под ней тоже опрыскивайте этими же препаратами. Слышите меня?
Я все записываю.
Вот. И все. И осенью повторите, но последний будет уже не Аллерин и Гамаир, а будет бордоская жидкость, чтобы ваши вишни, сливы, все, кто растет рядом, да вообще все на огороде стало голубым. И
все
ушло
стало
в зиму.
Вокруг голубым.
Но опрыскивать нужно тогда, когда листья не опали. Без листьев не идет сокодвижение. И смысла никакого нет. Организм растения не принимает это. То есть, хорошо?
Хорошо.
Ну вот и все, что вам надо сделать. На следующий год, да, не забудьте, что весной там, ну, распустились листья, видите, что цвета нет, по листьям опрыснули. Если цвет, подождите, пока отцветет. Все.
Поймал себя, Юль, на мысли, что тоже хочу записывать. Я ничего не сажу, на даче не езжу, но вот записывать за тетей Таней
хочется,
понимаешь? А ты
попробуй, знаете, как затягивает, ты еще не знаешь даже. Друзья,
знаете, болезненное очень состояние вишен и слив на наших участках, и вообще в таких вот больших деревьев, да, то есть плодовых деревьев, неправильно сказала. Дело в том, что как-то вот просмотрели мы заморозки, все-таки просмотрели. Угу. Они весенние были очень сильные ночью морозы. Это даже не возвратные, это просто обычные. Даже в апреле это обычный заморозок. Возвратные – это когда с 1 по 14 июня. Вот что такое возвратный заморозок. Они были и в мае у нас, и снег, и заморозок. Поэтому вы должны понимать, что самая холодная температура – это на уровне почвы либо снега, да? И в этом месте растение, проснувшись, тепло было, растение проснулось, началось сокодвижение внутри, очень много влаги питательными веществами, и как бутылка с водой. Наступил заморозок, и бутылка лопнула. То есть кора дерева лопнула, она продольная, эта трещина. Снизу сок вытекает, сверху засасывается воздух и закрывает все проходы питательных веществ. Но вы должны оглядывать деревья после заморозков обязательно. Сказали заморозок минус 5 там, да, за городом. Все, неситесь на дачу, берите с собой мочевину. Ну, 100 грамм мочевины. 100 хватит грамм. Не миллилитров, а грамм. Это разные вещи. На 10 литров воды. Опрыскайте вы это дерево. Пролейте вы по проекции кроны это поливочное кольцо. Не под ствол, услышьте меня. Вы все погубите. А именно поливочное кольцо по проекции кроны. И может быть ваше... И замажьте вы эту рваную рану и забинтуйте, чтобы там ничего не вытекало, на время хотя бы, и все будет в порядке.
Друзья, все ваши 28 звонков мы примем через минутку. Пожалуйста, перезвоните, сейчас полезная информация.
Радио «Комсомольская правда» представляет садово-огородный проект «На дачу с тетей Таней» на 107.1 FM.
И, наверное, начнем вторую часть, так как времени немного, всего 7 минут, со звонков, да. Потому что звонков очень много. Давайте так, сразу вопрос, если что, уточнение, и к следующему. Доброе утро.
Это Александр, который вам на позитиве звонил.
Что случилось?
Да ничего не случилось. Увидел гаишник, я сказал, не могу, хочу вопрос. Гаишник останавливает, говорит, слушай, ну что, штраф, ну, стали говорить, я говорю, слушай, ну не могу, вот передача такая. Я говорю, зато теперь знаю, как свеклу с морковкой скрещивать. А он оказался тоже, оказывается, огородником. Постояли, поржали, он говорит, мужик, ладно, говорит, у меня, говорит, настроение хорошее. Тетя Таня, теперь по существу.
Да.
Вот смотрите, что касается малины нашей, сибирской, там, сортов.
Да-да-да, говорите, один проблема в чем?
Вот вы знаете, в чем проблема? Проблема следующая. Значит, я не могу понять. Одни говорят, заливай водой, вторые говорят, дурью не майся. Все-таки какая золотая середина, тетя Таня?
Ну, поливайте один раз в неделю, когда наступит жара.
Ну, можно... обильно поливать?
Достаточно обильно, конечно, а как же? Это же обычное растение, и кормить, и поливать надо, все. Как обычное
тетя
растение.
Тетя Таня, спасибо. Пожалуйста. Сегодня, вон второй гаишник, он меня уже не помил.
Все.
Дорогие сотрудники ДПС, если видите, что вдруг остановилась машина в запрещенном месте...
Ну, идет прямой эфир с тетей Таней,
это
ну,
значит, на
радио
«Комсомольская правда» Татьяна Кудряшова раздает советы, вы уж как-нибудь так сильно и строго...
Помилостливее.
Не журите. 228-08-09, сейчас все будут бояться. Друзья, звоните, пожалуйста. Вопрос, Таня, к вам был от нашей гости, которая была здесь вчера в этой студии, говорит, сливу как будто кто-то поджег. Ну, то есть такие листья как будто вот
черные,
да.
Ну, понятно. Это вообще манилиоз, такое заболевание. Тот же самый вариант, что и с вот женщиной с вишней, да. Это хом, это бордоская жидкость осенью, все обязательно, и следить внимательно, опрыскивать и проливать все, ну, прям вот, чтобы вы видели, что у вас пролита земля, потому что вся гадость у нас
оттуда. Не уследили,
оттуда,
в общем, да.
Оттуда идет. Нет, они просто долго ждут, когда все уже заболеет окончательно.
Чтобы уже точно.
Да, но одна веточка появилась, вырезайте все черное, это тоже обязательно, и обрабатывайте тщательно. Кратность обработок обязательно по инструкции.
Иначе оно заразит другие.
Оно заразит другое, а много очень растений болеют подобными заболеваниями.
Давайте звонки принимать, люди хотят.
Да, доброе утро, алло.
Алло, доброе утро, Жанна Константиновна. Вот скажите, махровость на черной смородине причина, и можно ли... Может ли она передаваться другим кустам?
Другим кустам смородины может передаваться. Это вирусное заболевание, поэтому лучше удалить весь куст.
А причина какая?
И не помню. Я не помню, какая причина. Это все-таки инфекция.
Судьба такая у смородины.
Нет, просто нет. Ну, она время от времени появляется. Как? Что такое желтая карликовость у чеснока? Она либо есть, либо ее нет.
Желтая
вот так и махровость, да.
Это карма.
Махровость бывает и у земляники, у ягоды,
ну, это болезнь,
и у черной,
да,
смородины. Совершенно верно. И не только. И у помидора она похожая есть, вертицеллез. Поэтому просто удалять.
Если ты согласна, я когда вижу, что кто-то болеет, я просто вообще с огорода выбираю это. Ну,
я не помню,
дерево.
Честно сказать, не помню, почему она появляется. В следующей программе скажу обязательно. Правда не помню.
А далее, да, доброе утро. О следующем говорим, звонящему.
Здравствуйте, будьте добры. Вот у меня яблоня. Ей 10 лет. Неранетка яблоня. Ну, понятно, что в прошлом году она не зацвела. Она у всех не зацвела. А вы знаете, у меня и в этом году не зацвела. Только вот листики вылазят чуть-чуть. Но она, листья мягкие. То есть ветки мягкие, она не погибает. Что делать? Ждать следующего года или что? Будьте добры.
А, вы хотели топор ей показать? В смысле, следующего года ждать? Ну, знаете, причин достаточно много. Боюсь, что вы ее не даете ей влагозарядковый полив вот сейчас. Вот на 10-летнюю яблоню нужно 40 ведер воды по этому кольцу поливочному. Ой. Да. Это две бочки воды. А вы как хотели? Причем вилами надо еще, знаете, воткнуть и пошатать немножко. Вот именно в этой зоне корней мочковатых, да. То есть по краю проекции крона. Ну вот все спрашивают, почему поливать надо туда? А вы, когда дождь идет под дерево, встаете спиной, прижимаетесь к стволу. Почему? Потому что там нет дождя. Потому что листики друг на друга накладываясь, создают эффект зонтика. И вода скатывается там, где у яблони, у любого дерева, как раз. Раз. Те
корневая
корни, которые,
система,
да, все природа не уже просто придумала. Корневая, Дима.
Водозабор.
Это, да, кормит и поет. Вот вы, во-первых, ее полейте. Во-вторых, ну, в несколько ведер хотя бы 10, сделайте с мочевиной. 2 столовых ложки на 10 литров воды. Пролейте по-мокрому уже этим раствором. Дайте ей немножко силы, дайте быстрого азота, который, как бы, да, сделает ее жизнь легче. Это во-первых. Во-вторых, в августе 1 и 15 по этому же поливочному кольцу ей надо дать, ну, хотя бы ведер 5 вытяжки суперфосфата и столько же сульфата калия. Как она может 2 дня, 1 и 15 августа, пока идет сокодвижение, как она может вообще закладывать цветочные почки, если у нее нет на это причин? Вы же все привыкли туда носить азот, навозы, перегнои, еще и травы, наверное, у вас нет под яблоней, а ее давно пора задернить уже, потому что это одеяло от заморозков и от перегрева. Растение ведь очень сильно страдает, просто страдает. Вот нам это невдомек, а растению это вдомек. И потом зимой, весной, когда снег начнет садиться, раскидайте вы 200 грамм соли под этой яблоней, прям вот по всему приствольному кругу. Не по краю, а по всему приствольному кругу. Соль не является прямым удобрением. Она как раз заставит удобрение пошевелиться работать. И работать на эту яблоню. Ну, помогите ей. А до распускания почек можете еще, вот сейчас осенью сбросит все листья, или уж обрежьте их, она, если не сбрасывает. Возьмите железный купорос 300 грамм на 10 литров и обработайте ее. С листьями этого нельзя делать. Когда проснулись почки, нельзя делать. Только без листьев по стволам. Это поможет ей и дышать заново. Ну, не убирайте ее, она еще восстановится, скорее всего.
Еще успеем один, наверное, вопрос принять и ответить на него. Доброе утро.
Ага. Скажите, пожалуйста, вот сейчас вот клубника начинает зацветать, чем ее полить лучше? Вот?
Давайте договоримся, что это не клубника, она не в лугах растет, это земляника садовая, крупноплодная, правильно?
Ага.
Клубника
хорошо.
Это другое растение, это двудомное растение, ага. Земляника однодомная.
Ну, мы привыкли, Виктория.
Нет, Виктория это название английского сорта, пожалуйста, земляника садовая, а то я вам отвечу про клубнику сейчас. Значит так, ягода, она требует поливки и подкормки. Подкормка у нее как у огурцов. Можете полное комплексное ягодное удобрение использовать, но оно используется в сухом виде, подмешивается в прикорневой кружок этот и просто с землей смешивается, потом поливается. Оно можете настаивать черный хлеб, поливать ее каждую неделю один раз. Она тоже это очень любит. Можете
и не только, да,
сейчас,
земляника.
Сейчас, вот до того, как она зацвела, нашатырный спирт участвовал в этом? Молчите, да? Ну, ладно. Значит, нашатырный спирт участвует в этом до того, как зацвела. То есть сразу из-под снега, потом до цветения и после сбора урожая. Долгоносик тоже не очень любит это все, а подкормки очень хорошие, и хлеб, и этот, или полное комплексное ягодное.
А, друзья, ну, к сожалению, все, наверное, не успеем. 30 секунд осталось принять ваши звонки. Сегодня очень активны, и сразу видно, что дача расцвела.
Дача началась,
начались проблемы. Титания, я попрошу еще раз номер телефона для тех, кто...
Да, для тех, кто хочет задать свои вопросы лично мне, 292-60-41. Если я не беру трубку, я перезвоню обязательно. Значит, я за рулем, и гаишники уже не дремлют. А меня они без штрафа не отпустят. Поэтому либо это YouTube, Голова Садовая.
Голова Садовая, там почти
или...
все сами. Советы есть.
А можно в Инстаграм у меня теперь есть? Называется «Девица огородная».
Ух ты! «Девица огородная», надо подписаться.
Поздравляем.
Я сегодняшнего эфира вынес выражение «рыхлить по-зверски». Мне очень оно понравилось. Вот, да.
Фанатизмом.
Друзья, наш эфир мы продолжим после новостей. В 9:05 у нас появятся гости из Краевой библиотеки. Не переключаемся.
Радио «Комсомольская правда» представляет садово-огородный проект «На дачу с тетей Таней». На 107.1 FM. Утро. На радио «Комсомольская правда».
Еще раз всем доброго утра. 9.06 уже на часах. Как-то время быстро сегодня пробежало. Я напомню, что сегодня рабочий день, 8 июня.
И завтра рабочий день,
потому что неделя длинная, но в награду нам будет 3 выходных. Друзья, как и обещали, у нас интересные гости. Поговорим мы про чтение, про книги. Мы издательский дом вообще не можем, «Комсомольская правда» не может об этом не говорить, потому что у нас выходит газета «Комсомольская правда», которая сегодня вышла. Ну и у нас есть свои издания книжные. Ну и, в общем-то, про книги, про чтение нам говорить интересно. У нас в гостях Наталья Волкова, детская писательница, которая приехала сюда, в Красноярск, чтобы, в общем, составить компанию на лето нашим детям. И заместитель директора Красноярской краевой детской библиотеки Виктория Тишакова. Вик, тоже доброе утро.
Доброе утро.
Наталья, доброе утро. Друзья, если есть какие-то вопросы, которые касаются чтения, книг и так далее, то, пожалуйста, 228-08-09. Наверное, надо сказать, что прошел фестиваль, он стал традиционный в краевой библиотеке «Лето с книгой», когда у детей есть возможность не просто, так называть, взять в библиотеке книгу и почитать ее, да, а участвовать в каких-то вот общих...
Нет, вы знаете, он еще не прошел. У нас, да, у нас вообще проект «Библиотечное лето», он длится с 1 июня по 31 августа, и каждый день в наших библиотеках Красноярского края проходят мероприятия, самые разные. Но открывается этот фестиваль, да, этот проект фестивалем чтения «Лето с книгой». Это вот 4 числа у нас во всем Красноярском крае читали приключенческую литературу вслух. То есть мы захотели, чтобы вернулась приключенческая литература в круг чтения наших детей. Это Жюль Верн, это, значит, Фенимор Купер, ну и другие писатели. То есть литература приключений.
Как-то дети только встали из-за парты, вы их сразу...
А вы знаете, ну, собственно говоря, лето — это вообще время путешествия приключений. И, конечно, это должно быть что-то такое яркое, с чего они начнут путешествовать. Приключения, как мы говорим, да, с чего начинаются у нас летние. У нас открылась замечательная выставка, и она продолжает свою работу. Я всех приглашаю в нашу библиотеку. Выставка называется «Люди детской литературы» или «Художник-иллюстратор в объективе Николая Галкина». Вы знаете, вот на мой взгляд, это обязательно надо посмотреть. Почему? Потому что вот на выставке представлены 36 портретов современных фотографий, да, современных иллюстраторов. Мы же, когда открываем детскую книгу,
без иллюстрации не может быть. Картинки смотрели,
естественно.
Да.
И вы знаете, у нас вот у многих родителей укоренилось такое мнение, что вообще современных иллюстраторов нет. Так вот, я приглашаю родителей, приходите, смотрите. Рядом с фотографиями у нас представлены работы этих иллюстраторов. И плюс ко всему, что мне кажется очень важно, книги, которые есть у нас в Красноярской краевой детской библиотеке с иллюстраторами этих авторов. И вообще я приглашаю еще и родителей детей окунуться в сказочный мир иллюстрации Ирины Петелиной. Вот это действительно иллюстрация, которая затягивает. Это вторая выставка наша. Ну а вообще фестиваль, вот мы на протяжении уже, вот сегодня пятый день, мы с писателями, гостями фестиваля, в этом году у нас в гостях, да, вот Наталья Волкова, которую вы уже представили, и Анна Игнатова из Санкт-Петербурга. Мы путешествуем по всему Красноярскому краю. Вот у Натальи сегодня, вот после, сразу после радиоэфира, уже будет 10-я встреча.
Десятая встреча
с детьми. Это не Красноярск, не только Красноярск, это вообще 18 территорий Красноярского края.
Вот заодно посмотрите Красноярский край, будет путешествовать.
Если бы не фестиваль, то я бы и не увидела столько городов.
Вам для творчества, в общем-то, полезно, да, Наталья?
Конечно. Я вам скажу больше. Наталья начала путешествие по Красноярску и по Красноярскому краю со столбов.
Да, мы залезли на столбы. Это была давняя мечта. Вот она, наконец, сбылась.
Наталья, я хотела бы, знаете, что спросить. Дети-то сейчас современные, знаете, ого-го, там нам фору дадут. А вот для них сейчас, для детей современности, тяжело чем-то удивить? Вот им же нужно что-то такое, если пишешь книгу, эту современность уже внедрять в сами романы, рассказы и так далее.
Ну, специально никто современность не внедряет, просто когда ты пишешь о современных детях, естественно, ты их описываешь в современных реалиях, поэтому, конечно, они там пользуются и какими-то гаджетами, и живут, в общем, в современном нормальном мире, поэтому никакого отрыва, да, мы же не пишем там в реалиях 19 века. Вот,
поэтому... Фантастику тяжело, наверное, сейчас придумывать, правильно? Мы и так-то в мире, в общем-то, около фантастическом живем. Вот, Вик, наше-то поколение не знало ничего, ни про гаджеты, ни гаджеты тоже была фантастика.
Жюль Верн, это было для нас ого-го, а сейчас это все есть в нашем мире. Вот вы знаете, вот вы спросили про современные реалии. У нас как раз, когда мы с Натальей путешествовали, было такое интересное, не то что интересное, не так даже я выразилась, у Натальи есть сказка. Вот сказка для детей такого младшего и среднего возраста, «Дребедон». Для меня это очень удивительная сказка, которая она завораживает. Это нет никаких гаджетов, нет никаких компьютеров в этой сказке. То есть тем не менее, она очень современная. И она захватывает детей. Вот вы знаете, зал 300 человек. Я даже провела такой небольшой эксперимент. Наташа даже не догадывалась о том, что это был небольшой эксперимент мой. То есть обычно аудитория небольшая, и, соответственно, разговор писателя с этой аудиторией очень замечательно проходит. А здесь так получилось, что мы приехали неожиданно для нас. Это летний оздоровительный лагерь был. 300 человек в зале разного возраста детей. Ну, конечно, это было несколько... страшно, да, шокирующе страшно. И вот вы знаете, Наталья читала, ну там все, встреча замечательно проходила, вопросы. И тут я говорю: Наташа, а можно вы расскажете мою любимую сказку про Дробидона? И вы знаете, зал 300 человек, это была вот просто тишина идеальная. Они слушали. Почему? Потому что в этой сказке описана проблема, даже не проблема, вы знаете, вот когда в семье появляется маленький ребенок, он вырастает, ну а старший ребенок, как он же начинает ревновать, он начинает и тихо ненавидеть младшего, ага, ему больше внимания, ему там все, и он мешает вообще жить. И вот здесь вот настолько, видимо, их это трогает, настолько им это интересно и важно понять, как же вот выйти из этой ситуации, что они сидели все от, ну там было от 9, наверное, до 16 лет и слушали. Вот она современная реалия, вот они современные дети. И никаких компьютеров, и никаких...
Там целая психология, я понимаю, взаимоотношения вложены в сказку.
Ну, там просто такая интрига, наверное, они поэтому сидят и слушают, потому что в самом начале главная героиня говорит такое желание: я хочу, чтобы моей младшей сестры не было, и сестра исчезает. И, конечно, дети сидят до конца и ждут...
Развязку,
удастся ли, да, эту сестру вернуть?
Наталья, обратно. Слушайте, а вот по жанру, ну, сказка всегда должна заканчиваться хорошо. Я всегда, знаете, мечтала в детстве, не поверите, как эта злобная девушка была, чтобы сказка закончилась плохо, чтобы это было как, ну,
реально,
в жизни,
чтобы она закончилась.
Как это в жизни было, потому что в жизни хороших концов иногда не дождешься. Или вы все-таки бережете вообще детей?
Нет, ну, тут все зависит от сюжета, естественно. И вот у меня повесть последняя, которая вышла, «Разноцветный снег», мне уже несколько человек сказала о том, что вот хотели бы, чтобы там был хэппи-энд. А у меня там хэппи-энда никакого нет. У меня там как раз вот реальный, как в жизни бывает.
Ну, мне кажется, это правильнее, нет? Ну, для не для детской совсем аудитории, да? Вот для подростковой, чтобы...
Да,
они,
я тоже,
наверное...
считаю, что для подростковой уже можно говорить вообще всю правду. И я люблю открытые концы, то есть когда читатель может сам додумать, что может быть дальше... что может быть так, а может быть по-другому.
Одна английская писательница, я, к сожалению, не вспомню, современная, оставила 4 страницы для того, чтобы каждый для себя записал свой конец истории. Uh-huh. И потом провели, ну, такой эксперимент, и самое что интересное, все дети, ну, как бы написали, то есть конец в реальной истории, uh-huh. и потом написали, конечно, нам хотелось бы, чтобы это закончилось uh-huh. хорошо, он говорит, но в жизни так не бывает.
Ну, конечно, в детской книге все равно, и в подростковой тоже, должен быть какой-то свет в конце туннеля, то есть, конечно, совсем,
надежда, да,
совсем депрессивные подростковые книги быть не должны. В этом я тоже убеждена.
Коллеги, скажите, вот про чтение. Мы вот так, вот я в кулуарах рассказывала вам, что вот, ну, ребенок не хочет читать никак. Если в детстве мы ему читаем, он нас слушает, да, ему сначала интересно, потом, в общем, слушает из уважения где-то, то после вот шестилетнего возраста, ну, ничем, никак не затянешь, вот не заставишь почитать книгу.
Ну, у нас как раз сегодня тема, да, семейное чтение, поэтому тут рецепт, мне кажется, один-единственный, это читать вместе, читать на ночь, когда это самое такое драгоценное время общения ребенка с родителями, когда они обсуждают, что произошло за день, когда они могут поговорить о том, что будет завтра, и как раз вот книга объединяет очень родителей.
Читать, да, ребенок послушает, а вот как заставить ребенка читать?
А вот это...
А вот заставлять не надо.
Заставлять не надо, да. То есть это придет, когда-то придет само собой. То есть если ты, например, ему читаешь каждый день и обсуждаешь это, и ему интересно, если ты в какой-то момент не можешь прочитать, да, он сам уже возьмет эту книжку и начнет читать продолжение. У меня так часто бывает с собственным ребенком, которому я читаю. Вот сейчас я уехала в командировку, ему приходится читать дальше, потому что ему интересно узнать, что там в «Гарри Поттере» дальше происходило.
Нет, а вообще, вот вы знаете, есть такое. У нас, когда родители, вот ребенок научился читать, как говорят, ну, все, начинает угу. читать сам.
Отправляют,
да?
его, в
Отправляют его в свободное плавание.
Нет, или да. ты должен за лето прочесть.
Да,
вот
ой, это, ну это вообще книги. Это страшная история, да. такая, да. А я вот мне очень нравится, я где-то прочитала у одного психолога, что есть такой термин, да, такой, чтение рядом. Mm-hmm. Вот когда родители садятся, мама читает свою книгу, значит, в кресле, yeah. и рядом ребенок устраивается со своей книгой. И они тоже рядом, они тоже объединены.
И потом они могут обсудить, да, и мама конечно. Может рассказать, что она прочитала, а ребенок, что, что он да. прочитал. Вот, поэтому, да,
осталось
конечно...
Осталось маму засадить еще за книгу.
Да, когда мама говорит, ой, ты знаешь, вот ты почему не читаешь? Вот, а ребенок спрашивает, мама, а ты почему не читаешь? Угу. Ой, ты знаешь, у меня нет времени, вот выйду на пенсию, буду читать, ровно то же, я выйду на пенсию и буду читать.
Да, ребенку очень важно видеть родителей тоже с книгой в руках и так, да. И еще, наверное, одна вещь – это найти свою книгу, ту, которая тебя вот пробьет на чтение. Потому что если ты читаешь исключительно по спискам летнего чтения, которые выдают в школе, то, конечно, очень трудно, да, чтобы вот именно с Чехова там или с Горького началась любовь к чтению.
Да. Знаете, еще хороший совет, чтобы дома все-таки была библиотека, книжная, имею в виду. Вот помню, потому что раньше книга это вообще было, ну, это роскошь, да. Я смотрела на свою библиотеку, нет-нет, но брала все-таки книгу, потому что было интересно. И потом это потихонечку, этот интерес перестал уже в привычку чтения. Я думаю, что сегодня я понимаю, что все читают с помощью гаджетов, планшетов, но все-таки библиотеку свою стоит создать. Друзья, не заканчиваем нашу беседу, сейчас уйдем на 2 минуты полезной информации. Я напомню, у меня в гостях Наталья Волкова, детская писательница и заместитель директора Кривой нашей детской библиотеки, Виктория Тишакова. Продолжим разговор про чтение буквально через пару минут.
Утро. На радио «Комсомольская правда».
Еще раз всем доброго утра. 9:18 уже на часах. Неумолимое время бежит вперед. 8 июня. Александр Своевский сейчас подключится к нашему, надеюсь, разговору, потому что человек тоже читающий. Просыпаюсь. Юлия Сысоева, ну и наши гости. Виктория Тишакова, заместитель директора Краевой детской библиотеки, и Наталья Волкова, детская писательница. Говорим мы сегодня про чтение, про проблемы взрослых, как детей засадить за книжки, проблемы детей, как эту книжку выбрать. Кстати, Наталья, дайте совет. Если взрослый человек, ну, то есть пробу и ошибок или советов там со своими взрослыми коллегами найдет ту самую книгу, которую хочет почитать, как ребенку этот выбор сделать? Вы же сами говорите, что нужно ту самую книгу свою найти ребенку.
Ну, методом проб и ошибок, то есть можно открывать книгу, начинать ее читать и не обязательно ее заканчивать. Это как вот говорил Пинак в своей книге «Как роман», да, что совершенно не обязательно дочитывать то, что тебе не понравилось.
А если мы с вами говорим про, давайте, про школу маленько, про литературу, вот мы немножечко затронули так краешком буквально, вот на лето всем, каждое лето задают списки, что ты обязан за лето прочитать 5 книжек. Я помню, сам сейчас учусь на последнем курсе филологического факультета, и помню, как мне в школе задавали читать книжки, которые вот, они меня все лето вот так вот в голове висели, и, ну, честно скажу, не все читал.
А вот вы знаете, душе, я в этом случае, я хочу сказать, мне очень понравилось как-то Алексей Олейников, у нас есть писатель, да, преподаватель в «Ковчег 21 век», он журналист, и вот он как-то сказал: уважаемые родители, вот вы представьте, что вы вот ждете отпуска, вот просто горите, и вот вы в последний день перед отпуском, вам ваш начальник вас вызывает и дает вам список первое, второе, третье, четвертое, пятое, там все за отпуск. Вот ваше отношение к этому на самом деле. Конечно, это в панике. Что значит, я же иду в отпуск? Наши дети тоже идут в отпуск на летние каникулы. И вот я всем родителям говорю, давайте мы к этому относиться немножечко, ну, может быть, это нехорошее, как от библиотекаря, да?
Да, советую. И от писателя.
Да, да, от писателя. Но давайте как-то без фанатизма. Или когда приходят родители, говорят, вот прям нам давайте ровно по списку. Первое, второе, третье, четвертое, пятое. Я говорю, давайте, может быть, мы сначала из списка найдем что-нибудь поинтереснее.
Все правильно.
Да, да. И потом...
Вот я просто могу привести пример. Да, моему сыну сейчас в 4 классе, он переходит в 5, дали список литературы, там есть Чехов, там есть Гоголь, но есть и Джеральд Даррелл, и есть Джани Родари Джельсамина. И вот я как раз начала с Джельсамина, я ему принесла, и Джеральда Даррелла. Вот. А я подумала, что Чехова и Гоголя, в принципе, он успеет прочитать и во время уже учебного года.
Да все равно.
По поводу учебной программы, тут вообще отдельную программу.
Да, 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 почему? Это же не родители выдают список литературы читать.
Для четвертого класса, я думаю, Гоголь и Чехов еще рановат. Ну, почему-то мне так кажется.
Да, но это есть в школьной программе.
Вообще, вы знаете, вот у меня в последнее время радуют наши учителя, которые вот у нас не так далеко от библиотеки школы находятся. В списках уже на лето я вижу современных авторов, через которых можно прийти потом к Чехову и Гоголю, да, вот как Наталья сказала. И опять же, вот Чехов-Гоголь, да, ну вот представляете, когда мама говорит, вот пока не прочитаешь 5 страниц толстой, тонкой, никакой тебе улицы. Ну, прочитает он эти 5 страниц. Ну, вот спросите, что он там прочитал? Абсолютно ничего, да, потому что он перед ним маячит улица, его ждут друзья, там, футбол, что-то еще там. А, то есть надо как-то все равно это
нет,
очень...
Нет, у ребенка должно быть детство.
Конечно, лето должно
быть. В игре и в книге должно быть то же самое детство. Что его нагружать этими тяжелыми взрослыми проблемами? Дайте ему побыть в этом детстве. Как много... Наталья, вам дифирам буду петь. Как много хороших детских писателей, которые пишут про детство.
Но сейчас действительно очень много современных писателей, которые, ну, как говорят, сейчас ренессанс вообще в детской литературе. То есть действительно можно читать и через это уже приходить к классике.
Слушайте, немножечко в другую тему вопрос. Мне почему-то резко так в голове...
Филолог не дает
нам покоя. Нет, я говорим об одном, а у меня в голове другой вопрос. Вот мы говорим детское чтение, да, детская библиотека. А как, мне вот интересно, технически устроено приходит... Во-первых, с какого возраста могут приходить ребятишки одни? И, к примеру, пришел там, ну, ребятенок, там, ну, 6, допустим, ему лет. А как он может взять книгу? Может ли вообще взять домой? Ну, допустим, вот он пришел, его отпустили гулять. И как это вообще происходит? И мне вдруг...
Замечательный ребенок, вопрос. Да. Вы знаете, у нас самому маленькому читателю в нашей библиотеке, который записался, ему исполнилось 10 дней. Прибежал его старший брат и говорит, маму выписали из роддома, ему уже 10 дней,
он еще
до сих пор
не записан в библиотеку.
Да, на самом деле у нас есть книги и для родителей о воспитании и развитии малышей, и самые маленькие книжки, игрушки, там пищалки, через которые потом все равно приходят к чтению, и книжки, и картинки в том числе. А записаться очень спокойно к нам приходят, записываются, бесплатно берут книги на дом почитать какие-то.
Нет, но чтобы записаться, все равно, конечно, нужен взрослый,
да,
и
взрослый,
его
паспорт. Конечно, да, да,
а
да,
потом как... уже ребенок может ходить и сам.
Совершенно спокойно приходят, обменивают, они садятся. Причем, знаете, у нас такой интересный читатель был. Ему было, ну, 4 года, наверное, где-то. Он папу всегда оставлял в гардеробе. Папа, сиди. Он брал книги, шел сам, выбирал и возвращался. Но и здесь вот мне, знаете, тоже вот, как вот вы говорите, как он сам выбирает. Вот именно, что он выбирает сам, да, мама ему помогает. И как вот у нас не так давно была встреча для взрослых, вот как раз Наталья с Анной, значит, ну, вот это вообще отдельная история, когда, как мы говорим, когда взрослые, они привыкли. Ну, дети встречаются с писателями, все нормально. Сами как-то в стороне. А здесь мы сделали вот именно для взрослых, которые сидели, слушали детские стихи, которые сидели, слушали там рассказы, сказки, как читают писатели. И вот, значит, одна мама сказала, а я как делаю? Мы приходим с ребенком, он выбирает 3 книги сам, а 2 я книги выбираю, которые я хочу почитать детские. И вот у них получается совместный выбор. Вот то, как раз о чем вы говорите.
Это очень интересно, мне кажется, я прям представляю, знаешь, как маленький такой читатель пришел один, сам. У него как какие-то карточки есть?
Нет,
как...
у нас пока карточек нет, потому что они их пока забывают. Он приходит и говорит, меня зовут Петя Иванов, да? Иногда, ну, опять же, у нас ходят читатели, у нас, мы как, мы своих читателей, у нас их много, но мы кого-то знаем в лицо, кого-то по фамилии, кого-то по имени, и все равно как-то помогаем ему найти. Иногда это бывает сложно, но... Когда он забыл свою фамилию и начинает что-нибудь рассказывать, где он живет, да, такое
слушай,
тоже бывает.
Наталья, вот пока говорили про выбор детей, ведь ребенок первое, ну, там, будучи до не знаю, до 8-9 лет, выбирает по титульному листу, да, по той картинке, которая вот...
По обложке,
да. Это очень важно для писателя еще, да, ну, то есть грамотно, правильно продать, что называется, книгу, ну, продать я беру в кавычки.
Ну, это не дело, конечно, не писателя продавать собственные книги.
Я продать обложки... читателю имею в виду, ну,
от обложки, я поняла, да, от обложки, конечно, очень многое зависит, от иллюстраторов очень многое зависит, поэтому очень важно, чтобы повезло с иллюстратором. Мне вот, например, везло всегда, кому-то, может быть, не очень, но издатели обращают внимание, конечно, на то, как оформлена книга, и сейчас...
Главное, чтобы это еще, ну, как бы сочеталось с вашим творчеством,
ну,
и
естественно,
с вами.
Конечно, потому, что... конечно. Это очень хорошо, когда у писателя находится вообще
общий
язык,
да,
с иллюстратором, и можно там и посоветоваться, и обсудить что-то. Конечно.
Потому что ребенок маленький, он всегда будет смотреть
картинки,
на картинки.
Это самое, да, первое, на что обращается внимание. И не только детей, но и родителей, кстати, тоже.
Вот еще один вопрос, который, наверное, успею задать, если коротко обсудим его, по поводу того, что сейчас все книги в скачанном варианте, то есть они в планшетах, в телефонах и так далее. Технологии дошли уже до Красноярских краевых библиотек? Можно качнуть книгу?
Да, конечно, технологии уже дошли. Можно, если ты являешься читателем библиотеки, то можно, да, благодаря там Литресу, допустим, скачать книгу на определенный промежуток времени и прочитать ее. Но, конечно, дети все равно, они любят, да, читают в электронном виде постарше, а вообще дети любят книги
бумажные.
Да, бумажные.
Все равно,
да,
листы. Да, все равно обязательно, потому что это же тактильное ощущение, это запах. Да,
да, запах, это книга-то.
Это картинки, это вот эти вот яркие. Да, книгу вообще совсем маленькие дети могут и пожевать, в конце концов. Это все равно вот общение с книгой, так или иначе. Поэтому, когда спрашивают, как вы думаете, какое будущее у детской книги, я думаю, что будущее хорошее, и они не
крепкое,
умрут.
Крепкое, да, на ногах будет.
Да. Да. А на самом деле уже статистические данные различные есть, которые говорят, что возвращаемся мы от электронных книг к традиционным, и взрослые тоже вспомнили свое детство и тоже вот читают. Даже вот как разные, что издаются все книги больше и больше, на самом деле, традиционные.
Но Смэр Красноярска читает стихи, о чем вы говорите? Друзья, читайте, пожалуйста, больше. Будьте более развитыми,
больше
более современными. Это теперь
книг.
Стало модно. Самое, что интересно, посмотрите на людей. Люди опять читают книги в метро и в транспорте. Спасибо большое, Наталья Волкова, говорим, детской писательнице, и замдиректора краевой детской библиотеки Виктории Тишаковой тоже говорим большое спасибо. Хороший сегодня стался разговор. Начали с фестиваля, дошли, видите, до читательского интереса. Друзья, краевая детская библиотека работает, открыта для вас. Пожалуйста, приходите с детьми, приходите без детей. Знакомьтесь с библиотекой.
Хотела еще сказать, что мы всех приглашаем отправиться в летний книжный марафон. Посмотрите на нашем сайте, узнаете все правила.
Спасибо большое, друзья. Хорошего дня, хорошей пятницы.
Пока.
Спасибо.
Утро. На радио «Комсомольская правда».